Владислав Крапивин. Дырчатая луна. Первая часть. Бухта, о которой никто не знает. Желтая нитка. Четвертому А повезло. Почему-то не пришел учитель физкультуры, и два последних урока отменили. Народ весело загалдел и помчался из школы, кто домой, кто на пляж. Первые дни сентября в здешних местах — это еще полное лето. Море сияло спокойно синевой, желтые древние камни пахли жарко и сухо. Гайка Малютина пошла от школы одна. Здешних ребят она пока знала плохо, и не то чтобы стеснялась, а не хотела показаться слишком приставучей. От крыльца вела густая каштановая аллея. Поглядывая перед собой, Гайка шагала по ракушечным плитам, заляпанным круглыми солнечными пятнами. На плитах валялась колючая кожура каштанов. Здесь было еще прохладно, а впереди, где аллея кончалась, полыхал белый солнечный жар. Гайка уже не первый раз позавидовала мальчишкам. Их не заставляют ходить в школьных костюмах. А девочкам сказали, вам полагается носить форменные платья и фарточки. Многие, правда, не слушались и приходили в школу кто в чем, но Гайка была новенькая. Мама говорила, что новеньким нельзя так сразу нарушать правила. Солнечный жар был все ближе. Аллея выводила на бугристые пустыри, которые заросли серой полынью, сурепкой и грудами непролазного дрока. По пустырям ветвисто разбегались тропинки, они вели к береговым обрывам. Поскольку на Гайку свалились полтора часа свободного времени, она решила погулять по берегу. Несмотря на жару, здешние места были ей почти незнакомы, а незнакомое, оно всегда манит к себе. Вообще-то Гайке запрещалось ходить к морю одной. «Потому что мало ли что», — говорила мама. Но Гайка успокоила совесть, сказав себе, что будет не одна. «Вон, впереди шагает в ту же сторону мальчишка. Тоже четвероклассник, только не из Гайкиного класса, а из параллельного, из Б. Они даже чуточку знакомы. Вернее, Гайка знает его фамилию. Слышала, как ребята его окликали. «Эй, Гулькин!» Гайка приметила Гулькина еще в первый день, потому что у мальчишки был странный взгляд. Столкнувшись в коридоре или на дворе, он смотрел вроде бы и прямо на тебя, и в то же время чуточку в сторону. Словно видел рядом что-то еще, понятное и заметное только ему. В общем, загадкой были его желтовато-серые глаза. Хотя, возможно, Гайке это просто чудилось, фантазий-то в голове у нее хватало. А кроме глаз, ничего загадочного в Гулькине вовсе даже не было. Самый обыкновенный. Совершенно белобрысый, но, видимо, не от природы, а от южного солнца. У многих русых мальчишек волосы здесь летом выгорают до бела. Гулькин ровно шагал, не оглядывался. Гайка следом, но на достаточном расстоянии, чтобы казаться независимой. Потому что больно нужен ей этот Гулькин. Просто надо, чтобы в случае чего она могла сказать «я гулял не одна». Гулькин остановился у плоского камня песчаника. Поставил на него ранец, стянул белую рубашку и, из комков, спрятал в ранце. «Вот неряха, не может свернуть аккуратно». Потом Гулькин стряхнул сандалии и тоже сунул в ранец, а белые носочки запихал в карманы на шортах неопределенно пыльного цвета. И, не оглядываясь, пошел дальше. Босой, тощий. Коричневый, как лакированная стойка этажерки. Потертый синий ранец он теперь держал за ручку и помахивал им по верхушкам полыни. Гайка шла шагах в двадцати и смотрела Гулькину в спину. Спина была с глубоким желобком и треугольными торчащими лопатками. Они ритмично двигались. Гайка поймала себя на том, что глядит на эти лопатки чересчур пристально. Испугалась, что Гулькин ощутит ее взгляд, и начала смотреть поверх головы. Струился нагретый воздух, а в зарослях стрекотала всякая мелкая живность. Но от обрывов уже доносилось йодистое дыхание моря и смягчало жару. Тропинка огибала полукруглое приземистое строение из треснувшего бетона. Скорее всего, разрушенный дот, который остался после давней войны. Гулькин скрылся за дотом. Гайка заспешила, чтобы не оставаться одной. Тоже обогнула бетонную развалину с черной амбразурой, из которой резко дохнуло холодом. И чуть не налетела на Гулькина. Тот сидел на круглом пористом камне, боком к Гайке. Рядом валялся ранец, а на нем какая-то желто-черная тряпица. Гулькин сильно согнулся и шевелил пальцами на ногах. К ногам упала Гайкина тень. Гулькин повернулся, неторопливо и без удивления. Глянул Гайке в лицо и вроде бы чуточку в сторону. Спросил, словно у старой знакомой. — Ты не знаешь, как он называется? И зажатый в руке травинкой показал на один из пальцев левой ноги.
— Знаю, палец,
— отозвалась Гайка слегка озадаченно. Гулькин терпеливо объяснил.
— Естественно, что палец, но как именно?
Вот мизинец, вот, кажется, безымянный, как на руке, вот средний, этот — большой, а этот... И он коснулся того пальца, что был между большим и средним. — Если на руке, то указательный, а здесь? Он же тут никуда не указывает. — Ну, как? Гайка помигала.
— Не знаю.
Она искренне огорчилась, что не знает. Но Гулькин не огорчился, сказал с удовольствием.
— И я не знаю. И все, кого спрашивал, тоже не знают. Это хорошо. На нем и завяжем.
Он дотянулся до желто-черной тряпицы, выдернул из нее мохнатую нитку, трижды обмотал ее вокруг пальца и завязал каким-то хитрым узелком. Гайка была рада, что начался разговор. Теперь у нее было полное право спросить,
«А зачем тебе это?»
Гулькин вопросу не удивился и не сказал, «Какое тебе дело?» Без особой охоты, но и без недовольства объяснил.
«От злого колдовства. Такая примета есть».
Гайка помолчала и сказала осторожно.
«А ты правда веришь в это?»
Гулькин посмотрел на нее из-за острого шоколадного плеча.
«Чего ж не верить? На свете столько всякого неразгаданного». «Я знаю, но про такую примету я не слыхала».
«Неужели ты не читала про Тома Сойера и Гека Фина?»
«Читал. Ну и что?»
«Там негры обматывают пальцы шерстяными нитками, чтобы ведьмы и колдуны не привязались. А если обмотать палец без названия, это еще надежнее. Ведь они это название тоже не знают, оттого и вредить сильно не смогут».
«Неужели ты думаешь, что колдуны и ведьмы по правде есть на свете?»
— чуть не спросила Гайка. Но побоялась рассердить Гулькина. Проговорил неловко.
«А ты уверен, что эта нитка шерстяная?»
«Она же из флагдука, из специальной шерстяной материи для флагов. Смотри!» Он схватил и расправил тряпицу. Это и правда был флаг, длиной в полметра, желтый, с черным кругом посередине.
«Сигнальный, я такие видела».
Гулькин кивнул. «Наверное, во время шторма с какого-нибудь судна сорвало и сюда занесло. Я его здесь в траве нашел. Дело не только в том, что он шерстяной.
А в чем?»
«Вообще, в морских флагах особая волшебная сила, потому что их обдувают ветры всех морей и океанов».
«Хм, какой чудак», — подумала Гайка, но без насмешки.
Флажок этот едва ли когда-нибудь обдували океанские ветры. Принесло его сюда, скорее всего, из ближнего яхт-клуба или с какого-нибудь рейдового катера. Но Гайка не стала спорить. Она сказала опять.
«Он из сигнального свода. Называется ферт и означает букву «Ф».
Гулькин глянул с интересом, но не согласился. «Это буква И. Называется Индия. Такой сигнал, значит. Я изменяю свой курс влево». Спорить было рискованно. Однако здесь Гайка не уступила.
«Ты хоть что доказывай, но это ферт».
«Ты хоть как не соглашайся, но это Индия». В тон ей откликнулся Гулькин. Впрочем, без ехидства, даже скучновато. Гайка вздохнула.
«Между прочим, мой папа — командир корабля, и он мне показывал сигналы. Дома у нас куча морских справочников».
Снова взглянув из-за плеча, Гулькин с расстановкой произнес.
«Мой, не командир корабля, но морские справочники у нас тоже есть. А свод сигналов у нас в классе каждый пацан и без справочников знает, так что не спорь».
Гайку этот снисходительный тон царапнул.
«Нет уж, это ты не спорь»,
— хотела начать она, А Гулькин вдруг мигнул и сказал же иначе, добрее.
«Постой, твой папа военный?»
«Конечно, капитан третьего ранга».
«Тогда он, вероятно, тебе объяснял военно-морской свод. А я говорю про международный. Военный я не знаю».
«А я не знаю тот, который ты знаешь. Наверное, мы оба правильно говорим, только по-разному»,
— обрадовалась Гайка. «Вот ты славно, что мы оба правы», — отозвался Гулькин. Но как-то рассеян и сразу перестал интересоваться Гайкой. Уложил флаг в ранец, сейчас встанет и уйдет.
«Я знаю, что ты в 4-м Б учишься», — торопливо сказала Гайка. «А я в 4-м А».
«Да? А чего ж я тебя не знаю?»
«Потому что я только в этом году поступила, а я тебя знаю. То есть фамилию. Ты Гулькин, да?»
Тень прошла по Гулькину. На лице сменилось удивление, досада, желание эту досаду сдержать и напускное равнодушие.
«Вовсе не Гулькин. Моя фамилия Носов».
«Ой, значит, я ошиблась».
Гайка со стыдом поняла, что не просто ошиблась, а допустила опасный промах. Конечно, мальчишку называли Гулькиным, но это было прозвище. И, видимо, оно ему не очень нравилось.
«Я это случайно...»
«Ничего», — снисходительно сказал Гулькин, то есть Носов. Поднялся и взял ранец.
«Носов — это очень замечательная фамилия»,
— жалобно сообщила Гайка. «Что ж в ней замечательно? Обыкновенная».
«Ну как же, писатель такой, который приключения Незнайки сочинил. И Незнайку на Луне. Читал?»
«Читал», — безразлично отозвался Носов Гулькин. «Это не самая интересная книжка про Луну. Есть получше».
«Какие же?»
— хотела спросить Гайка. Но Гулькин, ой, Носов, уже явно не был настроен на разговор. Надел ранец. «Ну, пока!»
И зашагал к обрыву. Щуплый, ловкий, с желтой ниткой на пальце, у которого нет названия. Носки трепыхались у карманов, как белые крылышки. Над левым ухом торчала острая, будто сосулька, белая прядь. А вообще-то его прямые волосы падали вниз, на уши, на тонкую коричневую шею.
«Вот так и уйдет»,
— с печалью подумала Гайка. Носов достиг обрыва и стал как бы погружаться в землю. Это он, видимо, оказался на лесенке среди скал. Исчезли ноги, потом спина и ранец. И, наконец, скрылась белая голова. Гайка подумала и тоже пошла к берегу. Утро Гулькина. В начале сентября солнце встает в половине седьмого. Четвероклассник Носов, по прозвищу Гулькин и по имени Лесь, поднялся в то утро вместе с солнцем. Он умылся на дворе, под рукомойником, прибитым к ракушечной стене сарая. Вода остыла за ночь, утренний воздух тоже покалывал кожу холодком. Но это был непрочный холодок, вот поднимется солнце повыше, и опять разольется привычный зной. В сарае тяжело и ритмично стукал механизм. Лесь поднял глаза. Отражатель, похожий на маленькую спутниковую антенну, был повернут к солнцу. На черной коробочке инкубатора дрожал оранжевый блик. Все точно, все как полагается. Лесь вскочил на конуру, в которой обитал старый ленивый пират, ровесник Леси. Пират, не просыпаясь, постучал хвостом о стенки конуры. Лесь встал на цыпочки и увидел над забором солнце. Сквозь листья винограда оно светило, как золотисто-малиновая звезда. Капли на ресницах еще не высохли и разбивали пространство на радужные осколки, словно смотришь сквозь крошечные стеклянные кубики.
«Лесь, ты уже на ногах, даже будить не пришлось. Вот чудеса!»
Это мама. Она хлопотала у садового столика с портативной газовой плиткой. В чем причина? Лесь не знал причины.
«Кто рано встает, тому Бог подает», — нашелся он. Это были слова бабушки, к которой он летом ездил в Белокаменку. «Ну, тогда иди к столу. Бог подаст тебе кашу. А может, ты, наконец, решил сделать зарядку?»
Лесь проворно устроился за столом.
Видишь, я уже умылся, а после умывания какая зарядка?
По-моему, ты лентяй.
Ну и пусть. А зато я послушно ем манную кашу. Все ее ненавидят, а я без всякого отвращения.
Ты ешь варенье с примесью манной каши. Мама отодвинула трехлитровую темно-красную банку.
Ну вот, закапал себя, чучело. Не забудь смыть, а то рубашка прилипнет.
Непременно. Лесь мизинцем снял с ребристой, кофейного цвета груди, вишневую каплю. Облизал палец.
«Ой, мама, а рубашку-то сегодня надо белую и белые носочки, потому что сегодня к нам в класс какие-то гости придут на четвертый урок». «Воображаю, на что будут похожи ваши рубашки к этому уроку?» «Нет, мы обещали Оксане Тарасовне сохранить на весь день парадную внешность. Оксана Тарасовна еще говорила, что хорошо быть черные галстучки. Такие...»
— Лесь провел рукой по груди вниз.
«Или такие, бабочкой».
И он чиркнул пальцами у ямки под горлом.
Но все мальчишки сказали, что это уж фигушки. Ну и напрасно. Могли хотя бы час или два выглядеть как приличные люди.
Лесь задумчиво поскреб подбородок.
Думаешь, черная бабочка была бы мне к лицу? По крайней мере, вреда не принесла бы. А вот очки точно были бы к лицу. А главное, полезны.
Лесь затуманился.
Чего теперь говорить, раскокнулись? Да у меня уже все выправилось. Не знаю, все ли. И надо ведь закрепить. Ты ужасно легкомысленный, Лесь. Нет, я не ужасно. В меру. Спасибо.
Он выбрался из-за стола. Рукомойника смыл с груди и подбородка следы варенья. И через минуту, уже в белой рубашке, надевал ранец. Потом умело закатал до локтей рукава.
Надень-ка другие штаны. Эти мятые, все в пыли.
Ну и пусть. Зато у них карманы удобные.
Чтобы складывать все, что отыщешь на свалках.
Ну, естественно, согласился Лесь.
«Мам, скажи ЦЦ, чтобы ничего не трогал у меня на столе».
«Лесь, ты опять? Почему ты так называешь свою почти родную тетю?»
«А как ее называть? Полное имя говорить, язык вывихнешь. А тетя ЦЦ? Вообще смешно. Такого имени даже не бывает. И она не тетя, а дама».
«Лесь, ты дождешься».
«А что я сказал?»
Лесь изобразил вежливое недоумение.
«Она — наше спасение». Я целый день на работе, дяди Симы неделями нет дома. А она... Смотри, сегодня ни свет ни заря уже отправилась на рынок.
Вот и хорошо. А меня пусть не воспитывает. Каждый раз, как приду, она будто случайно мне поясницу щупает, не сырые ли плавки.
Лесик, ты опять купался без спросу? Я умру от беспокойства.
Потому что волнуется за тебя. Она тебя любит. И ты должен ее любить, раз вы с дядей Симой такие друзья. Она же его родная сестра.
«Ну, я и люблю. Официально».
Лесь хитро сложил рот восьмеркой. Один край нижней губы вверх, другой вниз, и верхняя губа также.
«А имущество мое пусть она не трогает. У меня все разложено как надо, а она...»
«Да она и не входит к тебе в комнату, потому что отчаянно боится твоего желтого зверя».
Лесь растянул губы в улыбке.
«Вот и славно. Мам, а когда дядя Сима приедет?»
«Не знаю. Он обещал позвонить мне на почту».
«Зачем ты толкаешь носки в карманы? Не смей!»
Но Лесь затолкал, взял сандалии и похлопал их друг о дружку.
«Ну что ты за чудо-юдо непутевое?» — жалобно сказала мама. «Почему до школы надо топать босиком?»
«Берегу сандалеты, на одной уже подошва отстает».
«У тебя же есть почти новые кеды,
а сандалии должны дожить до 21 числа.
Ты весь оброс приметами, как неграмотная бабка».
«Вовсе не как бабка. У меня к приметам научный подход. Ну, я пошел».
«А почему ты сегодня так рано?»
«С Витькой поиграю подольше».
Лесь крутанулся на босой пятке, глянул на повернутый к солнцу отражатель и скрылся за калиткой. Тропинка, что вела от калитки вниз к шлюпочному проезду, была похожа на пологую лесенку. Прыгал по отшлифованным подошвами камням. На последней ступеньке... Лесь через левое плечо оглянулся на дом, приземистый, причудливый, как бы составленный из нескольких белых кубов, с окнами разной величины. Потом Лесь сбежал на ракушечный тротуар, уронил сандалии, сделал из кулаков бинокль и оглядел окрестности. Это было его пространство, его земля, его мир. Место, где стоял дом Леся, называлось Французская Слободка. Давным-давно, во времена первой осады, здесь располагался военный лагерь французов. На склонах балки, среди осыпей, до сих пор попадаются иногда иностранные пуговицы со скрещенными сигнальными рожками, с якорями не нашей формы и выпуклыми номерами полков и дивизий. Белые улицы слободки тянулись по склону вдоль древней балки, а крутые переулки лестницы пересекали их. Справа, на востоке, слободка примыкала к новому району с многоэтажными корпусами. Солнце между ними светило уже горячее, без малиновых оттенков. Слева балка плавно переходила в просторные каменистые пустыри, на которых лежал заповедник. Остатки ужасно странного греческого города, где велись теперь раскопки. Среди заросших фундаментов и рассыпавшихся крепостных стен торчали одинокие мраморные колонны. Они были похожи издалека на воткнутые в серую траву сигареты. За пространством заповедника лежало очень синее море. Раньше на западе был виден невысокий казачий мыс, а на нем решетчатая башенка с зеленым маячным фонарем. Это нижний знак казачьего створа. Верхний знак стоял высоко и далеко, на пологой верхушке горы Артура. Мыс и маяк Лесь привык считать своими. Башенку с блестевшим изумрудным стеклом он раньше каждый день видел из окна, с тех пор, как помнил себя. Но этой весной между мысом и заповедником выросло серое девятиэтажное здание. И закрыло створный маяк от Леся. Лесь был раздосадован так, словно кто-то нахально забрался в его собственный дом и заколотил окно. Один раз он даже уронил злую слезинку, и с тех пор на серый дом старался не смотреть. Он и сейчас отвел глаза от этой дурацкой, бесцеремонно воткнувшейся в старинный берег новостройки. Подхватил сандалии и поскакал к лестнице, она вела вниз по склону балки. В балке кучками рос мелкий орешник, и всюду подымалась перепутанная овражная трава, у которой никто не знает названия. Где по колено, а где и по пояс. Она прятала под собой тропинки. В траве было множество колючек, но они ничего не могли поделать с прокаленной крепкой кожей мальчишки. В травяных зарослях еще не высохли росинки. Они чиркали Леся по ногам, словно длинными прохладными язычками. Но сверху трава высохла, и запах ее тоже был сухой, солнечный и горьковатый. Одна тропинка вела вдоль каменного моста с тяжелыми арками. Это были остатки старинного водопровода, пересекавшего балку. По нему и сейчас шла труба, одетая в деревянный кожух. Лесь забрался на угловатую глыбу ракушечника, что лежала у каменной опоры. Сел на корточки, посвистел, позвал. — Витька! Витька! Из травы прыгнул крупный кузнечик лимонного цвета. Скакнул на камень, потом на лаково-коричневое колено Леся. — Здравствуй! — заулыбался Лесь. — Как живешь? Желтый кузнечик Витька подскочил, опять сел на колено и прострекотал, что живет отлично. «С зелеными не ссоришься?» Витька новым стрекотанием сообщил, что живет с местными кузнечиками душа в душу. «Никто тебя слопать не пробовал?» Витька пострекотал насмешливо, пускай, мол, только сунутся. «Значит, зарядов у тебя хватает. Ну-ка...» Лесь поднес к Витькиной солнечной головке мизинец. «Ай!» Головка тут же стрельнула в палец крошечной молнии. Искра была чуть заметна, однако мизинец скользнула болезненно. Лесь взял палец в рот. — Я же только спросил, а ты... Витька стрекотал виновато. — Прости, не рассчитал маленько. — А не забыл, чему я тебя учил? Давай-ка. Хоп! Лесь отставил руку. Витька высоко подпрыгнул, сделал в воздухе сальто и приземлился Лесю на ладонь. — Хоп! Витька тем же способом вернулся на колено. Сел в горделивой позе, стрельнул глазками. «Ну, как?» «Молодец! В будущем году, когда выведу много твоих братишек, устроим цирк солнечных кузнечиков!» Витька радостно попрыгал на колени. «А пока не скучай. Хотел я тебе для компании Кузю принести, но он такой домосед. Поселился в старой сандалете и никуда из комнаты. А новичок вылупится еще не скоро». Витька беззаботно потрещал опять. В том смысле, что вовсе он не скучает, у него тут среди местного населения множество друзей-приятелей. «Ну и молодец, тогда заряжайся на солнышке, а мне в школу пора». Витька скакнул на камень, уселся попрочнее и широко развернул прозрачные, заискрившиеся крылышки. Начал заряжаться. Олесь по тропинке добрался до северного склона балки и по каменному трапу стал подниматься к школе. Thank you. Невыносимый Вязников. Труба в деревянном кожухе, покинув каменный мост, проходила недалеко от школы, метрах в двух над землей. Она опиралась на железные стойки. По нижнему краю кожуха сбоку тянулся широкий деревянный брус. На нем было удобно сидеть. Привалишься спиной к обшивке и болтаешь ногами. В одном месте водопровод нависал над тропой, что вела к калитке в школьной изгороди. Здесь у 4-го Б с давних пор было любимое место. Еще с того времени, когда он был первым Б. В теплое время года народ всегда сидел там, дожидаясь звонка на уроки. Разговаривали, спорили, менялись вкладышами от заграничных жвачек и даже ухитрялись тут же, с тетрадками на коленях, скатывать друг у друга домашние задания. Тем, кто подходил к школе со стороны балки, видны были из-под кожуха только болтающиеся ноги. Казалось издалека, что колышется коричневая бахрома. Внизу ее украшали разноцветные кроссовки, сандалетки и кеды. А сегодня бахрома была отделана еще и неровной белой оторочкой. По указанию Оксаны Тарасовны, 4-й Б надел белые носки и гольфы. Видимо, классная руководительница надеялась, что такая деталь костюма, вместе с белыми рубашками, придаст растрепанной, обжаренной солнцем вольнице хоть какую-то внешнюю благопристойность. Не доходя до кожуха с полсотни качающихся ног, Лесь обулся. Потом прошелся по ногам одноклассников глазами. Угадывал по башмакам, кто где. И с правого края увидел тощие ходули в черно-белых кроссовках. Это был, без сомнения, Вязников. И Лесь испытал примерно то же чувство, с каким недавно смотрел на серый дом. Он вспомнил, что сегодня 7 сентября. А может, Вязников забыл? Не то, что 7, а то, что он должен сделать. Лесь взял левее, нырнул под кожух, пригнулся под чьими-то каблуками и без задержки зашагал к школе. Несколько голосов его окликнули, но Лесь не оглянулся. «Спешу, мол». Тогда позади застучали подошвы. Рядом оказалась Надка Мальченко, тощее и хитрое существо с белобрысыми торчащими косами.
«Гулькин! Ой, то есть Лесь! Вязников хвастался, что на большой перемене опять напишет то, что в прошлом году».
«Напишет, заработает», — самым беззаботным тоном отозвался Лесь.
«Тоже, как в прошлом году».
Кто из них двоих заработал в тот раз больше, вопрос был спорный, и чем кончится нынче, тоже неясно. Лесь, однако, боялся не драки и синяков, угнетала сама неизбежность скандала. Еще то, что скандал этого ожидал весь класс. Интерес был сдержанный, деликатный такой, потому что и к Носову, и к Вязникову относились одинаково хорошо. Но стычки все-таки ждали, как ждут результаты увлекательного матча. Лесь томился этим ожиданием, ловил на себе взгляды, но делал вид, что ему совершенно все равно. Он даже ухитрился получить 5 на уроке географии. В классе было прохладно. Старые акации укрывали окна от солнца. 5 приподняла настроение Леся. На Вязникова он принципиально не смотрел. Тот на Леся тоже. И на 3-м уроке Лесю стало казаться, что, может быть, все обойдется. Но в начале шумной 20-минутной перемены все та же Надка с белыми тощими косами подскочила к Лесю в коридоре.
«Лесь, он нарисовал и написал. Пойдем».
«Пойдем», — вздохнул Лесь, — «потому что от судьбы не спрячешься». В дальнем углу горячего от солнца двора ярко белел школьный гараж, сложенный из брусьев известняка и похожий на маленькую крепость. Там толпился весь 4-й Б. Когда Лесь подошел, все расступились со значительными лицами. На известняке, вверх от земли, была проведена углем черта, высотой в мальчишечий рост. Ее, как мерную линейку, украшали деления. Рядом с этой линейкой была изображена лопоухая фигура с ногами-лучинками, волосами-спичками и, самое подлое, длиннющим носом, какого у Леси никогда не было. Но рисунок изображал именно четвероклассника Носова, потому что сверху шла крупная черная надпись: «Ура! Гулькин нос опять подрос!» Народ смотрел на Леся, понимающий и выжидательно молчал. Первый раз такое дело случилось 3 назад. Сперва стройненький большеглазый первоклассник Вязников даже понравился Лесю, и он простодушно подумал, что хорошо бы им подружиться. Казалось Лесю, что и Вязников поглядывает на него с благожелательным интересом. Но однажды во дворе, когда гоняли по ракушечным плитам мячик, никто не захотел вставать в ворота, и авторитетный Артур Глухов распорядился. «Пусть нос встает. Он самый маленький, маленькому легче прыгать между штангами». Утверждение, что он самый маленький, было неточным. Это во-первых. А во-вторых, Лесь обиделся.
«Ты чего обзываешься?»
«Как?» — удивился Глухов.
«Носом».
«А чего такого? Раз фамилия у тебя. Меня Глухарем зовут, я же не злюсь. Нос — это разве плохо? Ни хвост ведь и ничто другое». Может, на том бы и порешили, но тут-то и сунулся Вязников. Махая длинными ресницами, он сообщил.
«Надо говорить не нос, а Гулькин нос, потому что от горшка два вершка».
«Маленький — это ведь не значит боязливее всех».
«Вот как тресну по кумполу! Думаешь, если длинный, значит умнее других?»
Вязников заулыбался, отошел и сказал издалека.
«Сперва подрасти. Скоро ли из Гулькина носа превратишься в большой нос, как у Буратино?»
В тот же день Вязников на гараже нарисовал мерную черту лопоухого маленького Носова и написал крупными буквами.
«Гулькин нос, расти до звезд!»
Грамотно написал. Только запятую после обращения и восклицательный знак не поставил, потому что знаки препинания тогда еще не проходили. После этого Носов и Вязников подрались и водили их в учительскую, и там воспитывали. И грузно, и вроде бы грозно, директорша Нина Владимировна сказала, что больше виноват все-таки Вязников. Это ведь он сделал глупый и обидный рисунок. Пусть он пообещает больше так не поступать. Вязников уже тогда, в первом классе, был ехиден и, надо признать, смел. Он объяснил, что не обижает Носова, а заботится, чтобы тот рос поскорее. И каждый год, 7 сентября, он будет на гараже отмечать, насколько Носов вытянулся. Нина Владимировна покусала губы и предупредила, что если такое повторится, Вязникову придется плохо. У него вызовут родителей, и те, конечно, всыплют милому сыну по первое число. Вязников гордо возразил, что ему никогда не всыпают. Нина Владимировна сказала, что жаль, и велела ему и Носову идти на уроки. Решила, что до следующего сентября все забудется. В классе Лесь и Вязников подрались еще раз, но уже чуть-чуть, потому что Глухарь их растащил. Вязников, смеясь красивыми глазами, сообщил, что все равно каждый сентябрь будет отмечать, как Гулькин нос подрос.
«Только попробуй», — сказал Лесь.
И Вязников сказал, что через год обязательно попробует. Мало того, он разъяснил первоклассникам, что «гулька» означает «шишка» или «валдырь», и сослался на знаменитый словарь русского ученого Даля. Папа у Вязникова был профессор. У Леся папы не было, но был дядя Сима. Он и мама недавно поженились. Дядя Сима работал не профессором, а наладчиком электронных систем на морских судах. Толковых словарей у него не водилось. Но от деда в доме осталось много самых разных старых книг, и среди них, вот совпадение, тоже словарь Даля, в четырех томах. Лесь открыл первый том, на букве «Г» отыскал слово «гулька» и с горечью убедился, что Вязников прав. Валдырь — штука мелкая, значит, нос у валдыря, если он имеется, вовсе малютка. Обидно вдвойне. Единственное, что мог сделать Лесь, это на следующий день сказать Вязникову:
«Если Гулькин нос крошечный, зачем ты нарисовал меня с таким длинным? Сам не соображаешь своими профессорскими мозгами, что делаешь?»
«Соображаю. Это для выразительности», — ответил находчивый и образованный Вязников, и опять заулыбался.
Если бы Вязников улыбался по другому поводу, он мог бы даже показаться симпатичным. Но сейчас Лесь отошел и пообещал себе, что никогда не будет разговаривать с Вязниковым и не будет иметь с ним никаких дел. Так оно и тянулось целый год. Плохо только, что прозвище «Гулькин нос» прилипло к Лесю. Потом оно, правда, превратилось просто в Гулькина, и от этого было уже никуда не деться. Получилось, что вроде еще одна фамилия. Многие потом и забыли, почему Лесь Носов — Гулькин. Однако сам Лесь не забыл и Вязникову не простил. Не забыл и сам Вязников. На следующий год, тоже 7 сентября, он выполнил обещание. Снова изобразил на гараже Леся и сделал надпись:
«Гулькин нос чуть-чуть подрос».
Опять пришлось драться. Надо было защищать свой авторитет. Растащили их быстро, и снова был разбор в учительской. И в третьем классе та же история. Весь учебный год потом Лесь и Вязников опять будто не замечали друг друга, лишь иногда поглядывали молча. Но о своем обещании коварный Вязников помнил твердо. Вот и сегодня.
Боже мой, неужели так и жить до 10 класса?
Вязников стоял с выжидательной улыбкой и трогал у ворота черный бантик бабочку. Да-да, он пришел с бабочкой, как просила Оксана Тарасовна. Кроме него, только еще один из мальчишек надел черный галстучек, тихий и всегда послушный Валерик Греев. Да и то, у Валерика была не бабочка, а обычный галстук, переделанный из офицерского, военно-морского. А гибкий и улыбчивый Вязников со своей аккуратной прической и бантиком был похож на официанта. Об этом Лесь подумал с некоторым удовольствием, но мельком. Надо было делать дело. Желая все решить поскорее, Лесь нагнулся, выставил над головой два кулака и без слов ринулся на Вязникова, чтобы макушкой стукнуть его в пузо, а кулаками, если повезет, поставить синяки под каждым глазом. Кое-что удалось, за счет стремительности. Но и Вязников успел взмахом снизу вверх зацепить нос Гулькина. И когда Лесь выпрямился и помотал головой, жалостливая Любка Ткачук сказала:
«Ой, Лесь, у тебя капает».
На белую рубашку падали из носа красные градины.
«Ничуть не больно», — молча удивился Лесь. Взглянул на Вязникова, тот морщился и прижимал руки к животу.
«Сам виноват», — подумал Лесь без особой радости, но с некоторым удовлетворением. И подумал еще: «А как я в такой рубашке на урок-то?» Тут его и Вязникова взяли за плечи крепкие ладони Виктора Максимовича, учителя географии, который сегодня поставил Лесю пятерку за хорошее знание карты. Сейчас Виктор Максимович был дежурный педагог.
«Поединок окончен. Прошу господ дуэлянтов в учительскую».
«У него капает»,
— опять сказала Люба Ткачук. Остальные сочувственно дышали вокруг.
«Что? А, да. Ну-ка, намочите мой платок».
Сбегали, намочили. Дали Лесю, и он пошел в учительскую, прижимая к носу влажную ткань. Потом он минут пять посидел в прохладной учительской, с запрокинутой головой и платком на лице. Это было даже приятно.
«Ну что, Носов», — сказала наконец Нина Владимировна, — «все еще капает?»
«Кажется, нет». Лесь встал и посопел.
«Очень хорошо. Ну, что же теперь с тобой делать?»
— «В каком смысле?»
— сказал Лесь. Виктор Максимович хмыкнул. Оксана Тарасовна тихонько застонала. Две молоденькие учительницы, музыки и рисования, весело переглянулись.
«А в том смысле, Носов, — охотно разъяснила директор, — что ты устроил драку, грубо нарушил дисциплину, и теперь я вынуждена принять решительные меры».
«Зачем?»
— спросил Лесь, посопев. Нос, кажется, припух.
«Затем, чтобы впредь такие безобразия не повторялись».
«Пускай не рисует, не будет и повторений», — ответствовал Лесь, ощущая полную правоту.
«Вязников, конечно, тоже виноват», — вмешалась Оксана Тарасовна. «Однако начал ты. Зачем выяснять отношения кулаками?»
Лесь посопел опять и разъяснил.
«Я, собственно, головой».
«Головой ты ему попал, в корпус», — уточнил Виктор Максимович. «А синяк под его глазом — несомненный след кулака».
«Да?» — с интересом откликнулся Лесь. «А где он?»
«Я же говорю, под глазом».
«Вязников где? А чего со мной с одним разбирается?»
«От того, голубчик, что твой соперник направлен стирать со стены свое художество», — сообщила Нина Владимировна. «Не волнуйся, отвечать будете оба по справедливости».
«Это совершенно бессмысленно», — сказал Лесь с некоторым сочувствием к Вязникову. — «Уголь от белой стенки не оттереть, придется закрашивать».
— «С этим мы разберемся», — добавила строгости директорша. — «Ты лучше скажи, с тобой что делать?»
— «Что хотите»,
— откликнулся Лесь со спокойствием плененного героя, который успел совершить задуманный подвиг.
— «Чего уж тут делать-то», — заметил Виктор Максимович. — «И так собственным носом поплатился человек». «Можно сказать, искупил кровью».
Музыкантша и художница хихикнули и опасливо глянули на директоршу, будто школьницу. Оксана Тарасовна, тоже еще молодая, но более опытная, сказала опять со стоном.
«Ну как он будет сидеть на открытом уроке? Там мои коллеги из пединститута. Речь пойдет об эстетическом воспитании, а он в таком виде».
Лесь опасливо тронул нос.
«Очень распух». В порядке твой нос, но рубашка...
Лесь вспомнил, глянул себе на грудь. Мамочка, десяток бурых пятен.
Да,
тихонько вздохнул он.
Вот тебе и да. Марш домой и переоденься. На этот урок не попадешь, но хотя бы придешь на пятый, на музыку.
Лесь бросил взгляд на музыкантшу.
Я, наверное, не успею. Значит, будешь прогуливать до завтра, по собственной вине,
сообщила Оксана Тарасовна.
А завтра воскресенье. Ты надо мной издеваешься, да?
Отнюдь, сказал Лесь.
Брысь отсюда,
печально велела Оксана Тарасовна.
Виктор Максимович, платок я выстираю и в понедельник принесу,
с достоинством проговорил Лесь.
Буду весьма признателен.
До свидания.
И, трогая нос, Лесь покинул учительскую.
«Вот сокровище растет», —
сказала ему вслед утомленная педагогическими заботами Нина Владимировна.
«Господи, скоро ли на пенсию?»
«Он знаете, на кого похож?» — весело вмешалась музыкантша. «На маленького бродягу-скрипача из фильма «Солнце Неаполя». Есть там такой персонаж, дитя итальянских улиц».
«Не итальянских улиц, а здешняя окраина», — проворчала Нина Владимировна. «И не скрипач, а хулиган, сорванец из французской слободки».
«Ну, не скажите», — возразил Виктор Максимович. «Иногда сквозь сорванца проглядывает этакий лицеист. Возьмите его эти «отчего» вместо «почему» или «отнюдь» и так далее. Кстати, дед его был знаменитый местный краевед и умелец, очень образованный человек».
«Все они образованные», — не сдалась директор. «Только сладу нет. Этот Вязников вообще профессорский сын. А что себе позволяет? Зачем он изводит Носова? Бессовестный!»
«Совершенно бессовестный», — грустно согласилась Оксана Тарасовна.
«Зарезал меня без ножа. Его ведь теперь тоже нельзя на урок пускать с таким синячищем. А я так на этого Вязникова надеялась. Он отвечает всегда прекрасно, и один из всех с бабочкой пришел. Ой, Нина Владимировна, я побежала, гость уже в классе, наверное».
«Ни пуха, ни пера. Знаю, знаю, куда идти. А с этим Носовым вы все-таки еще побеседуете после пятого урока».
«Думаете, он сегодня вернется в школу? Наверняка усвистал на берег и будет купаться до обеда, смывать горести и заботы. Ох, да чего я ему завидую».
Лейденская банка. Оксана Тарасовна была, конечно, права. Домой Лесь не пошел. Он заскочил в класс, ухватил ранец и отправился к морю. Неожиданный подарок судьбы — 2 часа свободы — очень улучшили его настроение. Еще больше настроение повысилось, когда в гуще сухого бурьяна Лесь нашел желтый флажок с черным кругом. Потом Лесь побеседовал с незнакомой девочкой, но почти сразу о ней забыл. Пошел по берегу и сквозь пролом в стене пробрался на территорию заповедника. Здесь был тот же берег, то же море, но мир был другим. От него веяло древностью. Лесь ощущал это не только душой, но и каждой клеточкой кожи, так же, как солнечное тепло и мохнатое касание морского ветерка. Запах сладковато-горьких трав и нагретых камней тоже был запахом тысячелетней старины. Камни были остатками храмов и крепостных башен. Лесь доверчиво растворялся в окружающей его ласковой древности, и этому чувству не мешали даже пестрые группы туристов, которые бродили среди развалин в сопровождении энергичных тетенек с мегафонами. Впрочем, туристов было немного, и к тому же Лесь знал, чувствовал, что за невидимой, но близкой гранью лежат совсем пустые, безлюдные пространства. Лесь миновал остатки базилики с редкими колоннами из пыльно-белого мрамора. Здесь берег стал ниже, обрыв превратился в отдельные скалы, которые теперь стояли поодаль от моря. А у самой воды тянулась полоса галечника, густо заваленная желтыми, обкатанными прибоем глыбами. На галечнике было немало купальщиков-загоральщиков и аквалангистов, несмотря на прибитое к столбу объявление, что купаться и нырять в водах заповедника совершенно и категорически запрещено, и наказывается такое безобразие штрафом. Лесь с удовольствием ступал босыми ногами по гладким галышам и пористым валунам. Поглядывал на тех, кто нежился на этом нелегальном пляже. Два бородатых парня и девушка разложили на пестром платке всякую снеть: помидоры, копченую скумбрию, арбуз, батон. Парни, капая на бороды и блестя очками, по очереди пили пиво из блестящей заграничной банки. Лесь пригляделся, заволновался. Он подошел, встал на шатком камне, покачался с вежливо выжидательным видом. На него посмотрели. Девушка была симпатичная, парни тоже. Этакие молодые люди научного вида. Лесь наклонил к плечу голову.
«Скажите, пожалуйста, когда вы допьете пиво, банка будет вам еще нужна или нет?»
«А тебе зачем? Для коллекции?»
— понимающе спросил парень, чья борода была с рыжим отливом, а девушка сморщила облупленный носик.
«Это противно, когда дети собирают пивные банки». «Мне не для коллекции».
Лесь давно уже знал, что отсутствие хитрости, если только без нее можно обойтись, очень помогает в общении с людьми.
«Для научного опыта. Хочу сделать энергонакопитель».
«Что-что?»
Это уже все трое, с веселым любопытством. Лесь терпеливо объяснил.
«Накопитель энергии. Вы, может быть, слышали, что бывают такие особые банки, называются лейденские. В них можно накапливать электричество. А здесь вот тоже написано «Город Лейден». Я давно такую ищу».
Лесь присел на корточки, пальцем коснулся золотистой жести. Парни и девушка переглянулись. Рыжеватый хохотнул, но поперхнулся и объяснил с излишней серьезностью.
«В твоих словах немало логики, но, видишь ли, лейденская банка кое-чем отличается от пивной. Это прообраз нынешних конденсаторов, в ней особое устройство и...»
«Я знаю, но ведь и ваша банка лейденская, из Лейдена. Название тоже кое-что значит».
Они опять переглянулись, покусали губы. Парень с бородкой цвета пакли сказал девушке:
«Светочка, это проблема для тебя, ты филолог».
Потом повернулся к Лесе.
«Ты, видимо, исходишь из евангельской формулы «вначале было слово»?»
«В известной степени», — согласился Лесь.
«Хм, и ты уверен, что с помощью слова можно изменить суть предмета, то есть одну вещь превратить в другую?»
«В известной степени».
Девушка села прямо, поправила голубенький мини-купальник и прошептала:
«Уникальный ребенок».
Тот, что с бородкой пакли, воздвиг на лоб очки.
«Следовательно, юноша, вы утверждаете, что если мы, этот участок суши, на котором находимся, назовем берегом слоновой кости, то можем оказаться в Африке?»
«В известной степени», —
вернул рыжеватый, но опять поперхнулся, под взглядом Светочки. Лесь вполне убежденно объяснил:
«В каких-то случаях может случиться и это».
Светочка отобрала у рыжеватого банку, вытряхнула в себя остатки пива и протянула посуду Лесю. Он сказал искренне:
«Большое вам спасибо». «Пожалуйста. А зачем у тебя нитка на пальце?» «Для колдовства. Это особая нитка. Кстати, вы не знаете, как называется этот палец? Вот этот большой, этот средний, а вот этот?»
Сказала девушка и глянула на парней. Те зачесали бороды.
«Эх вы, бакалавры!» — укорила их Светочка. — «Один ребенок за минуту озадачил вас массой проблем».
«Мы глубоко осознаем свое невежество», — покаялся рыжеватый.
А его приятель спросил серьезно: «Энергонакопитель, надеюсь, послужит добрым делам?»
«Да, для других он не приспособлен».
После этого Лесь еще раз сказал спасибо и опять зашагал по камням. Шел неторопливо и успел услышать обрывок разговора.
«Любопытное дитя. И взгляд какой-то особый».
Это Светочка.
«А ну-ка, скажем хором, здесь берег слоновой кости».
Это рыжеватый.
«Ты с ума сошел, там жара и пустыня».
Это опять девушка. Она, без сомнения, самая умная из троих. А банка была замечательная. Золотистая, с рыцарским замком, с узорчатыми буквами, которые называются готические. С маленьким словом «Лейден» у ободка. Та самая, нужная. Лесь даже испытал что-то вроде благодарности к Вязникову. Из-за него ведь его, Леся, отправили с уроков. Не случись этого, не было бы и банки. посреди каменистой, окруженной зарослями дрока площадки, подымалась мраморная колонна. Невысокая, с темными прожилками, с квадратной капителью, на которой угадывался выпуклый крест. Когда-то она вместе с другими колоннами подпирала церковный свод, а сейчас одиноко стояла на остатках фундамента. Чтобы не было колонии так одиноко, студенты-археологи придумали для нее работу. Из оранжевых черепков от старинных горшков и амфор они выложили большой круг и цифры. Получились солнечные часы, и тень от колонны стала стрелкой. Лесь успел вовремя. Тень правым краем почти подобралась к 12. Еще самую чуточку. Лесь дождался и глянул вдоль темной полосы. На число 12, а потом дальше. Впереди поднимался двухметровый каменный гребень. Остатки стены внутренней цитадели. К нему были привалены плиты известняка. Между известняком и каменной кладкой никакого просвета. Но никакого — это если просто так смотреть. А если точно в полдень, видна между плитой и стеной черная щель. Такая, чтобы как раз протиснуться мальчишке. Главное — успеть. Лесь промчался через солнечный циферблат и, цепляясь ранцем, толкнул себя в тесное пространство. Он обнаружил этот проход еще в июне и понял, что сделал настоящее открытие. Правда, загадку прохода Лесь до конца не разгадал до сих пор. Ну, да ладно. Главное, что проход есть, и что он ведет в его, Леся, бухту. С минуту Лесь шагал, касаясь локтями и ранцем высоких стен, от которых веяло нездешней прохладой. Солнце сюда не проникало. Высоко вверху, в щели, небо синело чисто и резко. Камни местами загромождали тропинку. Потом тропинка превратилась в узкую, с неровными ступенями лестницу. Она делала резкие повороты. И, наконец, вывела на крошечный галечный пляж. Здесь было совершенно пусто. Крутые зубчатые скалы обступали пляж, вдавались с двух сторон в море и образовывали очень маленькую, зажатую в обрывках бухту. Лесь называл ее «бухта, о которой никто не знает». Одиночество ничуть не пугало. Лесь ощущал радостную свободу. Это был его собственный мир. Ни один человек не мог сюда попасть. Лесь давно в этом убедился. Солнце почти отвесно светило сквозь нависшие скальные зубцы, нагревало гальку и камни. Среди беспорядочных каменных обломков приподымалась чуть наклонная плоская глыба, настоящий лежак шириной метра полтора, теплый, как печь. Лесь посидел на глыбе, отдыхая. Улыбнулся своей бухте, своему морю, которое виднелось среди скал и тоже было пустым до горизонта. Посидев, он вошел по колено в море, набрал воды в лейденскую банку, прополоскал ее. Это чтобы лучу, пойманному в накопитель, не было противно от пивного запаха. Затем Лесь сбросил с себя все, что еще на нем было, никто же не видит. Забрался на камень, обмываемый мелкой волной, и бултыхнулся в воду, ушел в нее с головой. Он безбоязненно отдался ласковому морю. Оно качало его в зеленоватой глубине, щекотало солеными мурашками. Лесь понырял с открытыми глазами, раздвинул груду водорослей и пугнул обросшего ракушками краба-великана. Погнался за стайкой крошечных ставрид. Осторожно тронул мягкую макушку медузы. Посмотрел сквозь волнистую поверхность на солнце. Оно, жидкое, сверкающее, качалось на волнах, растекалось. Лесь всплыл. Тоже закачался на волнах, лежа на спине. Непрошенная гостья. Наконец Лесь ощутил озноб, сигнал, что пора вылезать из воды. И решил окунуться напоследок. Подождал волну, ушел под нее головой, сделал в глубине кульбит, встал на камни по грудь в воде, обернулся к берегу. И буквально обалдел. На берегу стояла девочка. Та самая, с которой он недавно спорил о сигнальном флаге. В красных гольфах, в коричневом платьице с черным передником, круглолицая, с темными кудряшками, перехваченными красной пластмассовой скобкой, с малиновым ранцем за плечами. Она стояла неподвижно, скованно как-то, и смотрела на Леся. Звонким от возмущения голосом Лесь крикнул: «Чего тебе здесь надо?» Она склонила к плечу голову и сказала независимо.
«Как чего? Где хочу, там гуляю».
Лесь мигом ощутил, что независимость эта напускная, и девчонка побаивается, но не смягчился, потому что был в дурацком положении. Потребовал.
«Иди отсюда!»
И тут же понял, что идти ей теперь некуда. Девчонка сделала еще более независимое лицо.
«Чего ты тут раскомандовался? Ты хозяин тут, что ли?»
«Конечно, хозяин», — сказал он убежденно. В этот миг поднялась сзади волна, залила Леся до ушей. Чтобы устоять, он вцепился в края глубокой впадины на скале, что была рядом. Вода отошла и открыла Лесе по пояс. «Еще бы чуть-чуть и...» «Отвернись!» — хмуро велел он. «Мне надо выходить!»
«Ну и выходи. Разве я тебя держу?»
Видимо, она не понимала. Наверное, пробралась сюда, когда он был уже в воде. И что на песке валяется вся-вся его одежда, она не заметила. А может, все поняла и решила его подразнить. Волна опять залила Лесю в уши и отошла.
«Русским языком объясняю тебе, дура! Отвернись!»
Лесь понимал, что очередная волна может откатиться дальше других. И тогда что? Съежиться в нелепой позе на корточках или трусливо сигать в глубину? Девочка не двигалась, а лицо ее, кажется, стало насмешливым. «Ах так! В конце концов, Лесь и правда был здесь хозяин. Все равно, что дома. Больно ему надо дрожать из-за глупой девчонки. Думает, что испугался, да?» Лесь дождался, когда волна подтолкнула его в спину и прыгнул на длинный выступ скалы. И ловкий, независимый, пошел по выступу к берегу, глядя прямо на незваную гостью. Она мигнула, отвернулась.
«Вот дурак!»
«Сама!» — отозвался Лесь. Подошел к брошенной на песок одежде, натянул плавки. Все это с подчеркнутой неторопливостью, потому что вести себя иначе было бы теперь глупо. Прошагал к нагретому каменному лежаку и с удовольствием растянулся на нем. Ощутил, как солнце навалилось на озябшее тело мягким жаром. Девочка мельком, боязливо оглянулась. Заметила, что из-за камня видны теперь только плечи и мокрая голова, и тогда глянула смелее. Повернулась. С полминуты они смотрели друг на друга. Лесь насмешливо, девочка пряча за сердитостью смущение и виноватость. Она ковырнула сандалеткой песок.
«Ты какой-то совершенно нахальный».
«Да, а по-моему, это ты нахальная и шпионка».
«Я шпионка? Как тебе не стыдно?»
«А тебе не стыдно? Увязалась за мной, выследила. Иначе как бы ты сюда попала?»
«Да я это место давным-давно знаю. Ты еще раз тут была».
«Эту бухту не знает никто, кроме меня», — объяснил Лесь уже не сердито. «Ты же видишь, тут лишь мы с тобой. Ты пробралась сюда следом, в ту же минуту, что и я. Одна ни за что не нашла бы дорогу». Девочка сказала неуверенно.
«Вот и неправда. Я знаю дорогу».
«Если знаешь, выберись отсюда без меня», — добродушно посоветовал Лесь.
«Ну и пожалуйста».
Она дернула спиной с малиновым ранцем, подошла к ступенькам ущелья выхода. Проходя мимо Леся, демонстративно отвернулась, хотя сейчас это было уже ни к чему. Поднялась на каменное крылечко, исчезла в щели. Лесь быстро сел, обнял коленки и стал ждать со снисходительным интересом. Вместо прохода с крутой тропинкой девчонка скоро увидит сомкнувшиеся скалы, словно каменный великан свел вместе ладони. И никуда не денется. Вернется. Так и случилось. Девчонка опять появилась на ступенях, растерянная и насупленная. Ушла на прежнее место. Оглянулась на Леся, который вновь улегся на камень животом. «Ну как?» — спросил он с капелькой торжества. Она потупилась и вполголоса сказала.
«Ты колдун, что ли?»
Лесь без хитрости объяснил. «Здесь мое колдовство ни при чем. Это место такое».
«И никак теперь не выбраться?»
«Без меня никак», — усмехнулся Лесь.
«А ты меня выведешь?»
— «Вот смешная», — сказал он как маленькой. — «Брошь, что ли, на съедение крабом?»
— «Тогда хорошо. А скоро пойдем? Мне домой надо».
— «Вот погреюсь еще минут пять, потом окунусь напоследок, обсохну, и тогда уж...» Девочка покладисто кивнула.
— «Купайся, я подожду».
Она села на корточки, стала из ладони в ладонь пересыпать мелкую гальку.
— «Носов».
— «Что?»
«Ты не думай, я никому не скажу про это место».
Он засмеялся. «Да говори, кому хочешь, без меня его все равно никто не найдет, а я теперь буду ходить с оглядкой».
«Ты не бойся, я за тобой больше следить не стану», — сказала она еле слышно.
Лесь промолчал, не знал, как ответить, чтобы не обидно, а обижать бестолковую девчонку почему-то не хотелось. Она опять перебросила камешки из ладони в ладонь.
«А здесь правда никто-никто не может появиться?»
«Я ж сказал».
«Тогда понятно».
Она чуть улыбнулась. «Что тебе понятно?»
«Почему ты так храбро тут купаешься? Без ничего».
Лесь понял, что ей все еще неловко. И сам опять мало смутился. И сердито объяснил. «Я купаюсь так, потому что как раз боюсь».
«Чего?»
«Если дома заметят, что плавки влажные, сразу воспитание. Ах, ты снова бегал на пляж после уроков. Без спросу». Девочка посмотрела веселее, чем прежде.
«В точности, как у меня. Мне тоже не велят без спросу. А начнешь отпрашиваться, сразу охи да ахи. Нельзя одной, утонешь, захлебнешься. А иногда так хочется окунуться. Тебе хорошо, такое тайное место».
«Ну так пользуйся случаем», — великодушно сказал Лесь. «Сейчас-то ты не одна, к тому же. Совесть твоя будет чиста». Девочка поежилась.
«У меня купальника нет».
«Хм, ты же еще плоская, как сушеная тарань», — от души успокоил ее Лесь. «В твоем возрасте девчонки сплошь в одних плавках купаются, как пацаны». Лесь думал, что она рассердится хотя бы для вида. Но девочка отозвалась все так же нерешительно.
«Ничего подобного. Нам в бассейне всем всегда велят в купальниках».
«Здесь же не бассейн, воспитательниц нету. А я смотреть на тебя не буду, не бойся».
«Подумаешь», —
сказала она с жалобной храбростью.
«Я и не боюсь».
Конечно, Гайка соврала. На самом деле она боялась, однако искупаться хотелось ей отчаянно, и жарилась она в своем шерстяном платье с глухим воротником. Но не только в этом дело. Была еще вина перед Носовым. Если бы Гайка сразу поняла, почему он тогда из воды кричал ей «отвернись», она бы не только отвернулась, а глаза бы зажмурила и уши заткнула. Но у нее в ту минуту словно заскок в мозгах случился. Смотрит и ничего не понимает. Да еще глупое упрямство взыграло. Теперь, когда все так получилось, Гайка терзалась в душе. Дура бессовестная. Называется, подружилась с человеком. Как же теперь оправдаться перед Носовым? Может, если она сейчас послушается его, искупается, он перестанет на нее обижаться? Ведь она докажет, что доверилась ему полностью. И получится, что между ними есть уже какая-то ниточка. Желтая нитка мелькнула у нее. И тогда, значит, эта бухта, вроде бы и ее, Гайкина тоже, немножко. Конечно, так рассудительно Гайка не думала, мысли прыгали и были отрывочными, но чувствовала именно это.
«Ты только все-таки отвернись, ладно?»
«Пожалуйста». Гайка зашла за камень, скрывший ее по пояс. Покосилась на Носова. Тот лежал головой на согнутом локте, будто спал. Гайка присела, торопливо стянула с себя все, кроме красных мальчишечьих плавок, опять глянула на дремлющего Носова. Видна была только белая лохматая макушка. Гайка вдруг совершенно неожиданно для себя показала этой макушке язык. Тут же испугалась и неловко добежала по твердым галышам до воды. Опасливо, но торопливо стала входить в нее, держась за выступ скалы. Она погрузилась по пояс, почти перестала бояться и тихонько взвизгнула от радостной прохлады, когда волна подкатила до груди. И тут же услыхала. «Часы-то сними, растяпа!» Носов, приподнявшись, глядел с камня.
«Ой!»
Часики тикали на запястье, но Гайка испугалась не за них.
«Обещал, что не будешь смотреть!»
«Во-первых, я случайно. Во-вторых, ты уже в воде. А если бы я не заметил, прощай, часики. Вот тогда уж точно досталось бы тебе дома». «Да, это он правильно». «Иди сними». И он опять лег головой на локоть. Гайка вдруг рассердилась на себя и на свой глупый страх. Решительно вылезла из воды и положила часики на камень. И вернулась к нестрашным пологим волнам. Эти волны приняли Гайку, качнули, сняли с донных камней. Она взвизгнула опять, забултыхалась. Но она не боялась. В такой ласковой воде невозможно было утонуть. Гайка окунулась с головой, совсем уже позабыв про смущение и про Носова. Потом нащупала камни ступнями и встала, держась за скальный уступ. Глубина была по грудь, а порой волна подкатывала под самый подбородок, плескала в глаза и уши. Гайка смеялась, подпрыгивала, и вдруг левой ступней не попала на камень.
Нога угодила в щель. Гайка дернула ногу. Каменный капкан держал ее. Сперва Гайка не испугалась. Дернула сильнее. «Ой, больно!» Гайка вспомнила про тропического моллюска-великана, о котором рассказывал папа. «Называется тридакна. Если в раковину попадет нога или рука купальщика, створки сжимаются, и сила у тридакны громадная, вес чуть не полтонны. А тут наступает прилив, вот вода уже у самого рта». И словно все это по правде, коварная тридакна и прилив, накатившая волна плеснула Гайке горечью в рот.
«Мама!»
— хотела крикнуть Гайка, но закашлялась, а новый горько-соленый накат укрыл ее с головой. Когда волна отошла, Гайка была уже без памяти от страха, забила по воде руками, беспомощно рванулась и сквозь ужас и кашель закричала отчаянно.
«Носов!»
Долгий разговор на загадочном берегу. Лесь лежал и впитывал лучи. Каждая мельчайшая чешуйка его кожи была словно фотоэлемент, который заряжается солнечной энергией. Чем больше чешуек получит заряд, тем пуще накапливается в теле веселая сила и радость жизни. Иногда Лесь жалел, что у него нет хрустящих крыльев, таких же, как у желтого кузнечика Витьки, только больших, по его Леся росту. Вот это были бы настоящие солнечные элементы. На девочку Лесь не смотрел. Вернее, глянет искоса, увидит, что с ней все в порядке, плещется у скалы и опять отдастся теплой полудреме. Девочкин кашель и крик ударили в него колючей пружиной. И сам он, как распрямившаяся пружина, жжих, метнулся с камня к воде.
«Нога!»
— не то всхлипнула, не то булькнула девчонка, и опять ее скрыло по макушку. Лесь нырнул, увидел в зеленой мути девочкины ноги, камни, и все понял вмиг. Съежился, пятками уперся в один камень и с надрывом потянул на себя другой, прижавший ступню бестолковой купальщицы. Камень сперва упрямился и поддался только сверхотчаянному усилию. Нога девочки дернулась вверх. Лесь вынырнул, выволок девочку на берег. Она кашляла, плакала и мотала головой. Лесь наполовину подвел, наполовину подтащил ее к своему каменному лежаку, положил вниз животом. Девочка закашлялась пуще прежнего. Лесь треснул ее ладонью между лопаток. Девочка крякнула, изо рта у нее полилось. Она часто задышала, щекой легла на камень. Потом испуганно дернулась.
«Пойду оденусь».
«Лежи ты», — озабоченно сказал Лесь. «Тебе теперь надо отдышаться и прогреться насквозь, чтобы не случилось никакой лихорадки. А то всякое бывает после такого». Девочка опять обессиленно упала головой. И заплакала снова, уже без кашля, негромко и, кажется, с облегчением. «Да ладно тебе», — пробормотал Лесь. Он лежал теперь в метре от девочки. «Все уже прошло. Зачем ты на камни-то вставал? Надо плавать, а не по дну топтаться». Девочка призналась между всхлипами.
«Я плохо плаваю».
«Учиться надо», — буркнул Лесь.
«Я училась, но, наверное, я не способна».
«Ты говорила, что в бассейне училась, а бассейн и море — это разные обстоятельства».
«Не только в бассейне. Мы раньше в Чернореченском районе жили. Там такой песчаный пляжик за катерной пристанью. Все ребята там плавать учатся».
Лесь поморщился. «Ха, Чернореченск. Это же в конце большой бухты. Там не вода, а сплошной керосин».
«Вот уж нет».
Девочка сердито мотнула головой.
«Там прекрасное место. И кроме того, там ГРЭС в бухту сбрасывает горячую воду. Можно купаться круглый год».
«В отработанной воде?»
«Она чистая. Там даже зимнюю купальню построили».
«Круглый год купаешься, а плаваешь еле-еле». Лесь нарочно подзуживал девчонку, потому что после случившегося у нее мог быть второй нервный приступ, новый испуг и слезы. Надо отвлечь. Лесь жил у моря и знал, как поступают в подобных случаях. Но девочка не завелась. Сникла и сказала шепотом.
«Конечно, я сама виновата, что нахлебалась, и что ты тащил меня в таком виде».
Лесь хмыкнул. «Все из-за купальника переживаешь, что ли?
ты отстал от современной моды. На Карташовском пляже, например, нынче все вообще голые купаются. И ребята, и большие дядьки, и тетки.
Моя мама говорит, что это безобразие. Когда родители с детьми, то можно, а если чужие люди, то это просто ужас.
Лесь рассудительно уточнил. Но мы же не как на Карташовке, и к тому же мы с тобой теперь уже никак не чужие.
Девочка приподнялась на локтях.
Почему?
Посуди сама, — веско сказал Лесь. Я же тебя от погибели спас. Значит, ты благодаря мне второй раз на свет родилась. Выходит, я тебе...
Он слегка дурашливо посмеялся.
Второй папа и мама!
И повернулся к девочке. Они встретились глазами. Девчонкины светло-карие глаза были большими от прихлынувшего испуга.
— Значит, я правда чуть не утонула?
— Ну, посуди сама, — опять сказал Лесь. — Ногу ты вытащить не могла. Один раз хлебнула воды, второй. А потом бы волна посильнее, а ты уже и стоять не можешь. Тут бы и все, если бы меня не было.
Девочка уперлась подбородком в гладкий камень, прижала к ушам ладони.
— Ой, мамочка!
Лесь опять встревожился за нее.
— Да хватит уже, все ведь прошло.
— Ага,
— послушно сказала девочка, но вдруг вспомнила.
— А если бы тебя не было, я бы и не полезла купаться.
— Выходит, я виноват,
— буркнул Лесь, и понял, что в самом деле виноват.
— Нет, что ты,
— испугалась она.
— Это я сама.
И вздрогнула.
— Ладно, грейся, и не бойся, я на тебя не гляжу, раз ты такая сверхсмущательная.
Девочка отозвалась тихонько и доверчиво.
— Я и не боюсь тебя. Только если кто другой увидит, вдруг знакомые, могут маме нажаловаться, что купалась без спросу.
— Я ж тебе объяснил, никто сюда не придет.
— А если посмотрят сверху, со скал?
— И наверху никого нет, потому что здесь начало безлюдных пространств.
— Каких пространств?
— Ладно уж, объясню, вздохнул Лесь. Слушай, нам кажется, что вокруг одно пространство, а на самом деле их много. Есть то, в котором мы живем, а есть соседние, только про них мало кто знает. Ты когда-нибудь смотрел в граненое стекло?
Не.
Через него видно, как одно пространство расслаивается на несколько. Вот смотри.
Лесь привстал, дотянулся до одежды, из кармана вытащил крошечный стеклянный кубик. Он заискрился на солнце. Лесь уселся на камни, опершись правой рукой, щуплый, изогнувшийся, похожий на бронзовую статуэтку. На груди висел дырявый камешек с продернутым шнурком. Левую ладонь с кубиком Лесь протянул девочке.
— Посмотри сквозь него!
Девочка приподнялась, поднесла кубик к глазу. Пространство расцвело радужными пятнами, раскололось, увеличилось. И вместо одной скалы, у которой Гайка чуть не утонула, стало несколько. И горизонтов раз, два, три, четыре разноцветные. Может, и Носов теперь не один. Однако глянуть на Носова Гайка не решилась. Посмотрела еще на скалу и протянула кубик хозяину. Сказала с сожалением.
— Это ведь только кажется.
— Это не только кажется. Здесь и по правде хватает чудес.
— Каких?
— Всяких. Например, со временем. Ты помнишь, когда сюда за мной пролезла? Пришла. — Я знаю, точно в 12.
— Да, я смотрела на часы.
— А сколько времени, по-твоему, уже прошло?
— Не знаю. — Ой, наверное, домой пора. Мама сегодня дома и уже с ума сходит из-за меня.
— Не сходит, не бойся.
Лесь прыгнул с камня, принес девочке ее часики.
— Видишь? Все еще 12. Секундная стрелка бежит, а другие стоят.
— Испортились?
— Нет, просто время здесь замирает. Купайся и загорай хоть целую вечность. Ну, такой подарок для нас в этом месте.
— Честно, честно?
Ее глаза опять стали большущими. Лесь немного обиделся. Не всерьез, а для порядка.
— Думаешь, я шучу с тобой? И когда вытаскивал, шутил. И сейчас, да?
— Ну, не сердись. Просто трудно это понять сразу.
— А ты не сразу, — посмеялся Лесь. — Понимай постепенно, спешить-то некуда. Пока мы здесь, все время будет полдень. Я это давно открыл.
«Чудеса какие!»
— выдохнула девочка. Она сказала «чудеса какие», но большого удивления не было. Гайка овладела легкость и беззаботность. Раз время не движется, и раз эта бухта волшебная, или почти волшебная, значит и она, Гайка, не совсем Гайка. Все вроде бы как в сказке или во сне, и можно ни о чем не тревожиться. И этот коричневый белоголовый мальчишка вроде бы уже не Носов из 4-го Б, а маленький волшебник, этакий Питер Пен. Гайка опять прилегла на камень, закрыла глаза. Услышала, что лесь тоже лег, а потом весело спросил. — Тебя как зовут? А то даже не знаю имя родственницы.
— Галя. Галька. А когда маленькая была, букву «Л» не выговаривал. Получалась Гайка. Все так и стали звать.
— Ясно. А меня — Лесь.
— Какое хорошее имя. Не то, что мое.
— А чем тебе твое не нравится? — удивился Лесь.
— Маме сперва не нравилось. Говорила, что Гайка железная, тяжелая. А про меня она мечтала, что стану балериной или музыканшей, но потом привыкла.
— А ты станешь балериной или музыканшей? — с неожиданным интересом спросил Лесь.
— Не-а, — беспечно откликнулась Гайка. — В ансамбле мне не понравилось, а в музыкальной школе сказали, слух недостаточный. Мама была в отчаянии.
— А ты?
— А я нет, надоели все эти гаммы.
— А кем хочешь быть?
— Понятия не имею,
— отозвалась Гайка все с той же беззаботностью.
Я вообще бестолковая, и в школе троечница, и даже плаваю, как Гайка.
— Не горюй, Гайка, — утешил Лесь. — В школе многие талантливые люди были троечниками, только педагоги скрывают от нас эти факты. А плавать научишься, главное — чаще тренироваться.
— Тебе хорошо, ты, наверное, каждый день тренируешься, все время на море и на солнце.
— А чего ты так думаешь?
— Ну,
— Гайка несмело хихикнула.
«Ты весь такой солнцем обжаренный, даже пятки. Они и у негров-то иногда розовые, не загорелые. А у тебя?»
Лесь объяснил чуточку горделиво. «Это не от загара. То есть от загара, но не от здешнего. Я таким коричневым на свет появился. Знаешь, от чего?»
«Нет, не знаю».
«От того, что я родился ближе всех к солнцу».
«Да, не может быть»,
— робко не поверила Гайка. «Ну, вероятно, это не единственный случай, но ужасно редкий. Мама родила меня на высоте 11 000 метров».
«В самолете?»
«В самолете. Она с подругой летела из Москвы домой и, в общем, не рассчитала. Вернее, это я поторопился». Гайка засмеялась.
«Захотелось поближе к солнцу?»
«Наверное. Оно любит тех, кто к нему тянется. Вот и покрасило меня раз и навсегда. Ультрафиолетом».
«Значит, все нормально кончилось?» — заботливо спросила Гайка. — Самолет — это ведь все-таки не роддом.
— Почти нормально. Там целая бригада врачей была, летели на какую-то конференцию. Они быстро управились с мамой и со мной. Только одна неприятность все же случилась.
— Какая?
— Самолет тряхнуло в воздушной яме, и от этого получилась родовая травма. Вернее, потом сказали, что, наверное, от этого.
— А какая травма?
Гайке спрашивать было неудобно, и промолчать неловко. Вдруг Лесь подумает, что ей безразлично. Лесь глянул в упор желтовато-серыми глазами.
«Разве ты не видишь, что левый глаз у меня косит?»
Гайка заставила себя несколько секунд не отрывать взгляд. Потом все-таки заморгала, но ответила твердо и честно.
«Нет, Лесь, по-моему, ничего не заметно».
«Вот и славно!» — обрадовался он.
«Просто иногда... кажется, что ты смотришь как-то загадочно. Тебе это даже идет», — собравшись с духом, выговорила Гайка. «А никакой косины вот ни на столечко нет».
«А мама все беспокоится. Давай закажем новые очки. Это специальные, чтобы оптическую ось выправлять. Меня такие с младенчества заставляли носить. А недавно я... то есть они тюкнулись о камень. Одно стекло вдребезги».
«А почему же новые-то не заказать?»
Со взрослой озабоченностью сказала Гайка.
«Да, ну их, надоели».
Гайка, понимающе, спросила.
«В классе дразнят, да?»
«Что ты? Никто не дразнит. У нас в классе 4 человека в очках, и 2 из них знаешь, какие авторитетные. И вообще, класс у нас дружный, все ребята хорошие».
«А Вязников?»
— не удержалась Гайка. «Ну, что Вязников?» — потускнел Лесь. Гайка моментально испугалась, но отступать было некуда.
«Это ведь ты сегодня подрался у гаража с тем мальчишкой, Все говорили «Вязников, Вязников»,
и она подсказала Лесю.
«В семье не без урода, так ведь?»
Лесь быстро возразил.
«Вязников не урод, он наоборот даже. В него еще в первом классе девчонки влюблялись». «Да я не про то».
«И вообще, многие считают, что он человек хоть куда».
«А ты?» — не удержалась Гайка. «Ты как считаешь?»
Лесь отвернулся, и треугольные лопатки у него дернулись.
«Что поделаешь, раз у нас это, психологическая несовместимость. Я никогда первый не лезу, это он ехидничает». «Ну и что же, что ехидничает?» — осторожно осудила Леся Гайка. «Драться все равно не стоит. Кругом и так столько всего, всякой войны и драки».
Лесь понял ее, сказал примирительно.
«Мы же только раз в году, и всего-то до первой крови». «Где первая, там и вторая. С этого все и начинается, а потом не остановить. Вон сколько стрельбы недавно было опять по всем берегам, и толком никто не знает из-за чего».
«Ты не сравнивай».
«Да я и не сравниваю».
«А чего тогда дуешься?»
— улыбнулся Лесь. «Я не дуюсь. Просто, как подумаю про такое, всегда расстраиваюсь. Из-за отца».
Она сказала «из-за отца», а не «из-за папы», словно показывая Лесю недетскую серьезность своей печали.
«А что с ним? Ты говорила, что он командир корабля?» «Он был. Его уволили за то, что сбил вертолет».
«Чей?» — Лесь приподнялся на локтях.
«Кто ж его знает? Папа командовал большим охотником, и они вывозили беженцев с горного берега. Понимаешь, город горит, танки палят по домам и по гавани, на берегу тысячи людей собрались, все плачут, кричат. Папа нагрузил охотник так, что он сел ниже ватерлинии, еле управлялся на ходу. Ладно еще, что море было тихое. Отошли, а милях в 10 от берега на них вертолет налетел, безо всяких опознавательных знаков. Из первого захода две ракеты по кораблю, а на палубе людей битком, и большие, и маленькие. Хорошо, что ракеты мимо. Папа спрашивает по радио у начальства, что делать, а те — не отвечать».
«Не поддаваться на провокацию», — уточнил с сердитым сочувствием Лесь.
«Да, так и сказали. А вертолет снова. И еще две ракеты, и взрыв у борта. Кого-то осколками ранило. Папа искомандовал зенитчиком. А его потом чуть под суд не отдали за нарушение приказа. Хорошо, что люди вступились, кого он спас. И газеты. Но с флота все равно уволили в запас».
«Какое свинство!» — от всего сердца сказал Лесь.
«А он теперь говорит, что и не жалеет. Он ведь раньше не хотел быть военным моряком».
«А почему стал?»
«После института призвали. Он учился на кораблестроителя и писал диплом про новые парусные корабли. Чтобы в наше время использовать энергию ветра, как раньше, и не тратить зря топливо. А его вызвали и говорят: «Будете лейтенантом». Потом уже он стал капитаном третьего ранга».
«А теперь что? Будет снова придумывать парусники?»
«Не знаю. Сейчас конструкторское бюро закрыли. Папа техником в судоремонтной мастерские устроился».
«Ничего, все еще наладится», — уверенно пообещал Лесь. «Потому что парусники в самом деле нужны. А то ведь люди окончательно сдурели. Жгут, жгут нефть, все отравляют кругом, когда у ветра столько бесплатной энергии. И у солнца. Я, Гайка, тоже думал о парусных кораблях, только о таких, где паруса не для простого ветра, а для солнечного».
«Разве такое бывает?»
«А лучи, разве не ветер? Вот если сделать корабль, а у него паруса, похожие на стрекозиные крылья, 100-метровые, и в них фотоэлементы, которые впитывают солнечную энергию, знаешь, какая будет сила? Хоть плыви, хоть по воздуху лети».
«Это, наверное, красиво», — прошептала Гайка.
«Еще бы!» — вдохновился Лесь. «Ты представь, летит над морем такой корабль, а от мачты во все стороны размахнулись великанские сверкающие крылья». Он сел, раскинул руки и даже пальцы растопырил от усердия. Высохшие белые волосы его разлетелись. Взгляд опять стал загадочным, ушел в какие-то пространства. Сияла белозубая улыбка. Кожа на грудной клетке натянулась, обрисовав тонкие, как у рыбешки, ребра. Гайка поймала себя, что во все глаза таращится на Леся. Засмущалась опять, уперлась взглядом в дырявую гальку на его груди.
«А этот камешек, он у тебя талисман, да?»
«Ну, вроде». Лесь тоже, кажется, смутился. И быстро сказал в ответ: «А у тебя крестик. Ты крещеная, да?» Гайка тронула невесомый алюминиевый крестик, висевший на суровой нитке.
«Да, крещеная. Меня бабушка еще в грудном возрасте в церкви окрестила. А крестик этот папе для меня один человек дал. Ну, он из тех людей, которых папа вывез из-под огня. На берегу подошел к папе и говорит: «Капитан, у тебя дети есть?» Папа говорит: «Дочка у меня». А он: «Тогда возьми этот крестик для нее. Пусть ваш Бог всегда твою дочку хранит». Сам-то этот человек был мусульманин, азербайджанец или узбек. В Христа они, кажется, не верят. Но все равно...
Откуда же у него крестик взялся?
Кто его знает? Может, случайно. А я с той поры ношу.
— А по правде в Бога веришь? — тихо спросил Лесь.
— Наверное. Только я не все еще понимаю. А ты веришь?
Лесь кивнул. — Да, потому что иначе ничего на свете не объясняется. Не мог же весь мир сам собой появиться. Ну, какой-нибудь простенький, может, и мог бы. А такой вот сложный... Кто-то же должен был все это придумать. Даже маленького кузнечика рассматриваешь, и то он как чудо. Или, например, луна.
— Что луна?
— удивилась Гайка. — Ну, подумай. Солнце, оно ведь громадное, а луна маленькая. То есть тоже громадная, но по сравнению с солнцем крошечная. А кто-то же рассчитал так ее поставить в космосе, чтобы с Земли она оказалась одинаковой с солнцем, и чтобы во время затмения она закрывала его так точнехонько.
— Может, случайно?
— нерешительно сказала Гайка. Лесь мотнул летучими волосами. — Нет, очень уж много всяких таких случайностей.
— А тебя тоже крестили?
— Тоже маленького, когда еще дедушка жив был.
— А почему тогда камешек, а не крестик?
Лесь придвинулся. — Смотри, Гайка, здесь тоже крестик есть. На серой поверхности, пониже отверстия, светились две перекрещенные прожилки.
— Это как подарок,
— теплым шепотом объяснил Лесь.
— Я его знаешь где нашел? В развалинах церкви, которую 1000 лет назад построили. Он лежал на виду, на гладкой плите, будто специально для меня. — Это где? Здесь, в заповеднике? — Ну, почти. Не совсем здесь, а чуть дальше.
Лесь нашел этот камешек в безлюдных пространствах. Гайка коснулась камешка мизинцем, палец соскользнул, ткнулся в грудь Леся. Гайка отдернула руку, быстро сказала:
— А у нас в Чернореченске тоже старинные развалины есть, крепость на скале.
— Я знаю, я там был, только не по крепости лазил, а по корабельной свалке, она там богатая.
— Мальчишки по ней все время лазят.
— Я там прожекторный отражатель нашел, такой замечательный, сразу его приспособил для одной штуки.
— Наверное, для солнечной энергии?
— догадалась Гайка. Лесь кивнул. Гайка сказала с уважением.
«Ты в солнечных делах прямо как ученый разбираешься».
Лесь отозвался без хвастовства. «Разбираюсь немного. Накопитель вот хочу сделать». Гайка не то чтобы очень ему нравилась, но была она, конечно, хорошая. А к хорошим людям Лесь относился доверчиво. Гайка опять поняла его.
«Накопитель солнечной энергии?»
«Да. Смотри, какую банку для него раздобыл». Он подтянул ранец, вытащил пивную банку, рассказал Гайке, как она у него оказалась и почему нужна именно такая. Гайка серьезно кивала, сидя рядышком. Потом Лесь начал укладывать банку, а из ранца вывалилась рубашка с бурыми пятнами.
— Ой, Лесь, это у тебя после драки, да?
Лесь насупился. — Зато я ему синяк успел посадить.
— Из-за чего вы деретесь?
— Из-за его вредности. И Лесь без утайки поведал про Гулькин нос. Гайка, и правда она хорошая, слушала со сдержанным сочувствием, но под конец заспорила.
— Лесь, а Гулька — это не волдырь, это голубь. С Гулькин нос — это значит с голубиный нос. Чего тут обидного? Голубь — птица симпатичная.
— Откуда ты это взяла? Я ж сам в словаре читал.
— И я в словаре. У нас есть словарь русского языка, 4 тома. Я в него полезла однажды, чтобы найти одно слово.
— Какое? — подозрительно спросил Лесь. — Могло случиться, что Гайка придумывает, для его утешения.
— Гумми-арабик. Клей такой, видно, на спирту. Папа однажды маме рассказал, что рабочие в мастерской выпили гумми-арабик и чуть не умерли. Я спросила: «Что это такое?» А мама: «Не суйся во взрослый разговор». Тогда я обиделась и стала искать это слово в словаре. И нашла. А потом начала читать соседние слова, которые тоже на гу. Вот и увидела.
— Замечательно. Такой аргумент против Вязникова.
Как бы посмотреть на этот словарь? Пойдем ко мне. Хоть сейчас. Ой,
Гайка возликовала так откровенно, что тут же застеснялась опять. Сейчас неудобно. Как с голым пузом в гости. Это же не пляж, а в такой заляпанной рубашке еще страшнее.
Лезь, пойдем. Маме все объясним, она выстирает и выгладит.
Вот обрадуется твоя мама. Скажет, с кем ты познакомилась? С головорезом, забрызганным кровью?
Мама никогда так не скажет.
Все равно. Лучше в другой раз.
А дома тебе не попадет за такую рубашку?
Проскользну незаметно и спрячу до вечера. Да, мама. Она-то меня поймет. Лишь бы ЦЦ не увидела.
Кто? — изумилась Гайка.
ЦЦ.
Это муха такая африканская.
Лесь залился весельем.
«Это моя родственница. Она к нам в прошлом году переехала и сразу возлюбила меня всем сердцем».
«Как это возлюбила?» — опасливо сказала Гайка.
«В полном смысле». «Ну, это же хорошо».
«Хорошо, когда любит человек с нормальным характером. А ты скажи, какой характер может быть у пожилой дамы, которую зовут Цицилия Цезаревна?»
«Это ужасно. Все время воспитывает, да?»
Первый раз мы поссорились из-за помидора. Я помидоры больше всяких заморских фруктов люблю. И вот мама весной принесла мне красный, большущий, первый в том сезоне. Лесь прищурился и облизнулся.
Я схватил и думаю, вот уж как вцеплюсь зубами, только посолю сперва. А ЦЦ тут как тут. «Лесик, подожди, надо вымыть, надо приготовить!»
Выхватила его у меня и на кухню. Я опомниться не успел, как она тащит тарелочку. На ней ломтики в сметане и с зеленым луком. Я сметану терпеть не могу. И нарезанный помидор — это и не помидор вовсе. И мне же от мамы попало. Зачем обижаешь тетю?
— А тетя что?
— сочувственно спросила Гайка.
— Квахтать начала. — Ах, я не знала, что тебе не понравится. Ах, это же не культурно — кушать целый помидор, без ножа и вилки. — Как старинная гувернантка, да?
— Вот именно.
— Лесь, но она хотя бы не дерется.
— Что ты? Такая вся воспитанная. Один раз, правда, огрел меня по спине, но это уж от полного отчаяния.
— Ой, а что случилось?
— Драма. Я клеил из ватмана трубу для телескопа, эмульсии ПВА, ну и накапал на пол. А ЦЦ стоял над душой и все учил меня, что клей надо мазать не пальцем, а кисточкой. И пока стояла, присохла шлепанцами к полу. Я говорю: «Уважаемая тетя Цеца, да оставьте же вы меня, пожалуйста, в покое, не суйтесь под руку, когда человек делает точный астрономический прибор». Она обиделась и пошла. А тапки приклеились. Она схватилась за этажерку, да на бок, из полки на пол стеклянная шкатулка. Дзынь, бах! Тетя Цеца, бедная, как зарыдает. «Это моя любимая вещь со времен юности». Я перепугался. Она оторвала тапку от половицы и меня между лопаток. Я говорю: «Вы же интеллигентная женщина». Тут она сразу про это вспомнила, успокоилась. Осколки собрала в узелочек и спрятала в свой шкаф. Знаешь, Гайка, мне ее жалко стало. Но шкатулку-то все равно не вернешь. И, кроме того, польза получилась от этого случая.
«Какая?»
«А кубик-то стеклянный, думаешь, откуда? Я их несколько под столом потом нашел. Тогда и сделал открытие о разных пространствах. Смотрел, смотрел и сделал. Один такой кубик приспособил для солнечного инкубатора».
«Для чего?»
«Для инкубатора. В нем выводятся солнечные кузнечики».
«Лесь, как это солнечные?»
«Желтые. И очень умные, почти как люди. Если хочешь, покажу. И, если хочешь, даже подарю одного, когда вылупится».
«Ух, Лесь, правда? Я хочу».
«Вот и славно».
«Да, но, наверное, уже домой пора. Хотя время и стоит, но все-таки...»
«Ладно, только я еще окунусь напоследок». Лесь вскочил. Гайка не удержалась, спросила хитровато:
«А если твоя тетя заметит, что плавки влажные?»
«Ну и пусть. Я, знаешь, что скажу?» Лесь замер в насмешливо-горделивой позе. «Скажу, что героически спасал утопающего. Ну, утопающую. Разве не правда?» Гайка покаянно засопела. Но когда Лесь шагнул к воде, робко крикнула вслед:
«А я? Можно тоже?»
«Не боишься?»
«Нет, если с тобой».
«Тогда пошли. Это полезно, чтобы страха перед морем не осталось». Он вернулся, и взял Гайку за руку.
С территории заповедника они выбрались на Византийскую улицу, и там надо было расходиться. Гайка жила в новом районе, правее французской слободки.
«А я в шлюпочном проезде, дом 8. Если хочешь, приходи, с Кузей познакомлю».
«Я... может быть... ладно».
«Наш дом легко найти. Он на самой середине склона стоит. Раньше с него весь берег был виден. Хорошо так».
«А сейчас разве не виден?»
«Не весь. Смотри, вон там длинный серый дом. Он от меня казачий мыс и маяк закрыл. Так обидно. Мне иногда этот маяк, знаешь, как нужен, когда солнце за ним».
Гайка усердно кивала, сводила коротенькие темные брови. Темные кудряшки ее встряхивались. Она, видимо, хотела показать, что заботы Леся и ее заботы. Наконец они сказали друг другу «ну пока» и разошлись. Однако шагов через 5 Лесь услышал.
«Ой, подожди!»
И Гайка его догнала.
«Я придумала. То есть подумала. Ведь в том доме могут быть квартиры с окнами насквозь».
«Как насквозь?»
«Одни смотрят в твою сторону, другие — на море. И тогда, если там открыть шторы и двери, ты увидишь маяк опять. Надо только высчитать, какая именно квартира на этой, на оптической оси».
Лесь постоял, наморщив лоб. Потом заулыбался. Конечно, шансов было немного, но все-таки надежда.
«Ты, Гайка, молодец. Я тебе обязательно подарю желтого кузнечика».
Ашотик. В доме, который закрыл от Леся казачий мыс, было 9 этажей. С помощью телескопа и компаса Лесь точно высчитал, где там нужная квартира, нужное окно. Получилось на 4-м этаже, 5-е слева. Оказавшись перед домом, Лесь посчитал еще и вычислил. Второй подъезд, квартира 33. Он поднялся и позвонил. Без особой робости, но с сомнением, что за люди его встретят, поймут ли. Житель 33-й квартиры открыл дверь без промедления. Это был небольшой житель, года на 2 помладше Леси. Круглый такой, даже толстоватый. В просторных вельветовых брюках, в красном пушистом свитере. Лесь замигал от удивления. Увидеть при нынешней погоде мальчишку в таком наряде — это все равно, что, ну, скажем, встретить среди пальм белого медвежонка. Лицо медвежонка тоже было круглое, а нос с горбинкой. Пока Лесь мигал, толстячок поднял на него бархатисто-коричневые, очень серьезные глаза и отчетливо сказал.
«Здравствуй, мальчик, ты пришел по объявлению? Заходи, пожалуйста».
И он широко раскрыл дверь. Лесь не успел удивиться снова, он услышал женский голос.
«Ашотик, дорогой, кто там пришел?»
«Это мальчик, бабушка, наверное, по объявлению».
Позади Ашотика возникла худая женщина, с носом, как у внука, с костлявыми руками, которыми она взмахнула обрадованно и широко.
«Заходи, пожалуйста, мальчик. Еще никто не приходил. Ты первый».
Лесь шагнул через порог.
«Здравствуйте. Только я не по объявлению. Я...»
«Значит, ты пришел поиграть с Ашотиком? Какой молодец! Пожалуйста, проходи, а то Ашотик все один и один. Я говорю, иди, познакомься с мальчиками, погуляй с ними, а он все дома. Поиграйте, а я как раз пеку пирожки с вишнями».
И она стремительно скрылась. Ашотик взял Леся за рукав, шепотом попросил.
«Пойдем».
Лесь пошел. За Ашотиком. Они оказались в комнате с большим ковром на стене. Нижний край ковра падал на широкую тахту и укрывал ее до пола. На тахте валялись плюшевые игрушки, вагончики электрической дороги и детали конструктора. Ашотик аккуратно убрал с тахты мохнатого тигренка.
«Садись, пожалуйста. тебя как зовут?»
«Лесь».
«Лесь», — он смотрел очень серьезно. «Это такое здешнее имя, да?»
«Да», — чуть улыбнулся Лесь.
«А меня Ашот».
«Я уже понял», — кивнул Лесь, и подумал, что Ашотик подходит все-таки больше.
«А ты в самом деле пришел играть?»
«Если хочешь», — неловко сказал Лесь.
«Давай наладим железную дорогу».
Ашотик начал умело раскладывать на паркете игрушечные рельсы. Лесь неуверенно сел рядом с ним на корточки, стал помогать. Они перепутались руками, и Ашотик вдруг взглянул грустно и понятливо.
«Нет, ты не играть пришел. Ты по делу, да?»
Лесь не решился признаться сразу. Сказал уклончиво. «Послушай, а что за объявление, про которое ты говорил?» Ашотик вскочил.
«Это вот, такое...»
Схватил со стола, протянул бумажку. На машинке под копирку было напечатано. «Отдаются в хорошие руки котята. Месячного возраста. Серые, пушистые. Бесплатно. Пожалуйста, приходите по адресу улица Казачья, дом 1, квартира 33. В любое время».
«Я сейчас!»
Ашотик выбежал из комнаты и тут же вернулся, удерживая в охапке четырех котят. И правда, пушистых, серополосатых, дергающих лапами и хвостами. Следом торопливо пришла худая кошка, тоже серая. Сразу видно — мама. Ашотик выпустил котят перед Лесем. Двое тут же сцепились в дурашливой борьбе. Один заскакал вокруг матери, а четвертого Лесь успел ухватить. Тот куснул его за палец, а потом разнеженно заурчал, когда Лесь посадил его на грудь и стал чесать за ухом. «Какой хороший!» — заулыбался Лесь.
«Тебе нравится? Бери, пожалуйста».
«Некуда», — Лесь вздохнул. «У нас уже есть кот, пожилой. Его зовут Шкипер. Раньше он с дядей Симой на яхте ходил». Ашотик опять скинул коричневые глаза.
«А дядя Сима — это кто?»
Лесь запнулся лишь на секунду. «Это мамин муж. Как отец мне, хотя и не родной. Он хороший. И шкипер хороший. Даже морские команды понимает». Ашотик задумчиво кивнул. Лесь протянул ему урчащего котенка. Ашотик взял, свел темные брови, сказал вполголоса.
«Может быть, и хорошо, что никто за ними не приходит. Пусть еще побудут с мамой. А то ведь грустно расставаться».
«Да», — согласился Лесь, и ощутил какое-то беспокойство. Ашотик спросил.
«Скажи, пожалуйста, ты по важному делу пришел?»
«Да», — выдохнул Лесь. Ашотик был, конечно, невелик, но серьезность его давала надежду на понимание. К тому же и сам Лесь был не больше, когда начал делать свои открытия. Ашотик вежливо и ожидательно молчал. «Послушай, у вас в квартире есть окна в сторону моря?»
«Конечно, есть. На кухне есть, где бабушка. Пойдем, пожалуйста, я покажу».
Лесь немного стеснялся бабушки, но Ашотик за руку решительно повел его на кухню. Дверь ее оказалась точно против двери в комнату Ашотика, и это была великая удача. А то ведь могло случиться, что кухонное окно не просматривалось бы из комнаты, и тогда какой от него прок? Но сейчас Лесь, оглянувшись, увидел через две распахнутые двери и оконное стекло склон холма и белые домики французской слободки, а впереди, в раскрытом окошке кухни, казачий мыс и решетчатую башенку с зелеными искрами на маячном фонаре, и широкую синеву, на которой, как белые ростки, проклевывались яхтенные паруса.
«А, пришли уже!»
— бабушка Ашотика опять взмахнула костлявыми руками.
«Скоро будут пирожки, поиграйте еще немного».
Она суетилась у плиты, от которой несло вкусным жаром.
«Бабушка, мальчика зовут Лесь»,
— сообщил Ашотик.
«Ай, как хорошо! Спасибо тебе, Лесь!»
Лесь не понял, за что спасибо, и за свитер потянул Ашотика назад. Бабушка окликнула.
«Лесь, дорогой, подожди, пожалуйста. А ты, Ашотик, иди, мальчик сейчас придет».
Лесь задержался, с новой непонятной тревогой.
«Лесь, ты хороший мальчик», — жарко зашептала бабушка. «Играй с Ашотиком, только не спрашивай его про маму и папу, а то он опять начнет плакать».
Лесь насупился и быстро кивнул, догадавшись о беде, живущей в этом доме.
«Мама погибла в землетрясении, когда Ашотик маленький был. Папу убили весной, когда он ушел добровольцем на границу. В Ереване у Ашотика осталась только старшая сестра. Мы забрали его сюда. Я здесь давно живу. Я даже не родная его бабушка, а двоюродная. Но мы его очень любим. Только он все время невеселый. Другие дети забывают горе, а он такой мальчик. Ну, просто обо всем помнящий мальчик».
Лесь опять кивнул, со смущением незваного гостя, оказавшегося в доме, где большая печаль. Но бабушка, глянув на дверь, заговорила снова.
«Хорошо, что пришел. И еще приходи. Может быть, Ашотик станет веселее. Не бросай его. Ну, иди, играй».
В комнате Ашотик глянул пристально. «О чем бабушка тебя спрашивала?» «Сколько мне лет?» — нашелся Лесь. «В каком классе учусь и где живу? А живу я вон там. Смотри». Французская слободка, отсюда из окна, смотрелась как декорация к спектаклю «Приморская сказка» в местном театре юного зрителя. «Видишь, посреди склона два больших тополя. Не там, а правее, недалеко от лестницы. А рядом с левым тополем — мой дом. Ну, такой, с пристройками и выступами».
«Вижу. А скажи, пожалуйста, зачем тебе наше окно?»
«Вот я и объясняю. Раньше из моего дома был виден берег и маяк. И мне, понимаешь, для меня это было очень важно. А теперь ваш дом заслоняет и бухту, и мыс». Ашотик сказал по-взрослому.
«Это досадно. Только тут уж ничего не поделаешь».
«Поделаешь, если ты поможешь». Он был умница, Ашотик. Догадался с полуслова.
«Знаю. Надо открывать почаще двери и окна».
«Часто можно и не открывать. Но один раз надо обязательно. 21 сентября, когда закат. Это день осеннего равноденствия. Солнце тогда заходит точно на западе. Из моего окна это знаешь, как было видно? Будто оно прячется за горизонт и за фонарь маяка. Я каждый год на это смотрю».
«Я понимаю. Такая примета, да?»
«Ну, в общем, да, примета». Лесю нечего было скрывать от Ашотика. «Я в этот день должен попрощаться с летним солнцем и загадать, чтобы новое лето пришло скорее. Но это не только примета. У солнечной энергии есть всякие свойства, про которые еще никто не знает. Я их разведываю. И поэтому мне очень важно видеть заход, когда равноденствие. Это, между прочим, как раз мой день рождения».
«Как удачно», — заметил Ашотик.
«Да, но не только во мне дело. В нынешнем году это важно и для Кузи. Если не попрощается с летним солнцем, то может зимой заболеть и помереть от тоски. А нести его во время заката на берег я боюсь. Он такой домосед».
«А он кто, этот Кузя?»
— слегка удивился Ашотик. «Ой, я не объяснил. Это желтый кузнечик, солнечный. Я его вывел в специальном инкубаторе».
«Ты умеешь выводить кузнечиков?»
У Ашотика в глазах впервые заискрился живой интерес.
«Расскажи, пожалуйста».
Лесь разговаривал с Ашотиком свободно, даже слегка небрежно. Однако внутри у него сидела виноватость. Потому что с ним, с Лесем, никаких несчастий в жизни не случалось, а с этим мальчишкой столько всего. Лесю казалось даже, что в этой яркой комнате, несмотря на свет и разноцветность, в воздухе растворен зеленоватый сумрак, признак неуходящей печали. И теперь, когда у Ашотика загорелись глаза, Лесь обрадовался. Значит, можно его чем-то увлечь или даже развеселить? «Давай расскажу. Это просто приключенческая история». Он сел, притянул и усадил рядом Ашотика. «Ты читал такой рассказ, как я ловил человечков?»
«Конечно, читал. Про мальчика и про бабушку, у которой был на полке пароходик. Мальчик думал, что в этом пароходике живут человечки».
Он вдруг улыбнулся, впервые за всю встречу.
«Но у моей здешней бабушки пароходика нет».
«А у нас дома есть. У дяди Симы. Только не пароходик, а модель парусного корабля. Дядя Сима ее очень любит. Но человечки, конечно, там не водятся. И вот один раз я решил сделать ему к именинам подарок».
«Маленьких матросиков?» — засмеялся Ашотик.
«Нет, гномиков. Корабельных. Дядя Сима рассказывал, что раньше в трюмах водились гномы, специальные, морские. А может, и сейчас кое-где водятся, но они довольно крупные, с тебя ростом или даже с меня.
а я решил сделать совсем крошечных, для модели.
Из пластилина?
Что ты? Живых. У дяди Симы есть сестра, тетя Цеца. Такое вот имя у нее. И на ее столике много всяких старинных штучек. И есть там фарфоровый гномик. Он как будто только что вылупился из яйца, еще не совсем даже вылез из него. Ну, я и понял, что настоящие гномы тоже выводятся из яиц.
— И тебе пришлось собирать птичьи яйца?
— подскочил догадливый Ашотик. Он шумно дышал рядом, и от него было тепло, как от чайника, укутанного мохнатой кофтой.
— Нет, — сказал Лесь, гордясь изобретением. — Я купил шарики для настольного тенниса. Они ведь похожи на куриные яйца, только поменьше и совсем круглые. Ну, я и подумал, пусть гномы будут толстячками.
Лесь вдруг опасливо замолчал, не увидит ли Ашотик намека на себя. Но Ашотик сказал про другое, деловито и со знанием вопроса.
«Но ведь в шарике нет зародыша».
«Для гномов и не надо, они же сказочные. Я просто долго-долго смотрел на шарик и представлял гномика там внутри».
«Значит, все равно был зародыш, только мысленный».
«Ты, Ашотик, все понимаешь?»
«Да».
«Потом я положил шарик в солнечный инкубатор. Я это устройство сам сконструировал».
«И вывелся гномик?»
«Нет», — вздохнул Лесь. «Вылупился желтый кузнечик. Я же говорил».
«Но это же все равно замечательно».
«Да, неплохо. Тем более, что он очень понятливый. Сперва я хотел сразу отнести его в траву, чтобы жил вольной жизнью. Но жаль было расставаться. И мы привыкли друг к другу. Теперь он живет у меня, как домашний сверчок».
«С кормежкой, наверное, хлопоты».
«Никаких. Он же от света заряжается. Распустит крылышки, посидит на солнышке или под лампой и сытый».
«Как замечательно», — опять сказал Ашотик.
Верил он безоговорочно.
«И это хорошо, что ты не отпустил его. Он ведь желтый, заметный в траве, птицы могут склевать».
«Пусть бы сунулись. У него электрическая защита. Дядя Шкип, кот наш, однажды подкрался, чтобы принюхаться, и такую искру в нос получил. Теперь он Кузю за пять шагов обходит». Ашотик засмеялся громко, заливисто, даже ногами взбрыкнул.
«Кузя, это его так зовут?»
«Да». А потом вывелся Витька. Его я сразу в траву отпустил. Он теперь верховодит среди зеленых кузнечиков.
«А зимой Витька не замерзнет?»
«Он же с электричеством, и себя, и других согреет».
«Лесь, можно посмотреть на кузнечиков?» — сказал Ашотик тихо, уже без смеха.
«Витьку днем не сыщешь, он лишь утром на месте, когда я в школу иду. А с Кузей повидаться — это хоть сейчас».
«Бабушка!» — Ашотик подскочил к двери. «Мы идем к Лесю смотреть желтого кузнечика».
«Ай, что такое? Какого кузнечика? Хорошо, пусть кузнечик, но сначала пирожки. Ашотик, мальчика надо угостить».
Лесь было заотнекивался, но тут же понял. Проще сживать пару пирожков, чем спорить с бабушкой Ашотика. Впрочем, пирожки были объедение. Ашотик нетерпеливо переступал у кухонного порога. Бабушка и радовалась, что он повеселел, и тревожилась.
«Лесь, а это далеко? Это надолго?»
«Недалеко и ненадолго», — снисходительно разъяснил Лесь. «И вы не бойтесь, я провожу Ашотика обратно». А потом добавил шепотом, ей одной.
«Это ему полезно. Кузнечик солнечный, от него всегда у людей радость прибавляется».
Константин Васильевич Носов, дедушка Леся, умер, когда внуку было 5 лет. Лесь хорошо помнил деда. И многие помнили. Константин Васильевич работал в какой-то конторе на канцелярской должности, но главное дело у него было не это. Дед изучал историю города и всего здешнего края, написал об этом несколько книжек и собрал множество всяких исторических экспонатов. Его знали во всех музеях. Кроме того, дед был мастер на все руки. Давным-давно, еще когда мама Леся была девочкой, дед на приморской свалке отыскал большущий часовой механизм. И сразу понял, он от тех часов, что до войны были на левой башне корабельной библиотеки.
Во время войны здание разрушилось, и его потом восстановили не полностью, без башен. А механизм, в котором главная шестеренка была размером с таз для варенья, каким-то образом оказался среди хлама на берегу угольной бухты. Дед всю эту механику раскопал, по частям вывез к себе в сарай и восстановил. И не раз обращался ко всякому начальству. «Давайте построим опять башню у библиотеки, хотя бы одну, и установим там часы». Тем более, что в довоенные годы часы были знамениты, назывались «морские круглосуточные». Их циферблат был разделен не на 12 частей, а на 24, и часовая стрелка обходила круг один раз в сутки. Начальство говорило: «Да-да, конечно, замечательная идея», но предпочитало строить не башню, а дачи на берегу Садовой бухты. Механизм же, без циферблата и стрелок, грустно тикал в сарае и остановился после смерти деда. И стоял, пока не появился в доме дядя Сима. Дядя Сима тоже был мастер на все руки. Он опять отладил часовой двигатель. И не просто ради интереса, а для дела, для инкубатора, который Лесь построил из прожекторного отражателя и всяких других деталей. Перед отражателем Лесь на проволочных дугах укрепил оптический прибор своей конструкции. Называется лучепропускатель. Он был смонтирован из нескольких линз, прозрачного кубика и черного мячика с двумя дырками. Через стекла, кубик и отверстие в мячике луч, горячий и яркий, падал на родильную камеру, сделанную из жестяной коробки. Чтобы отражатель был всегда повернут к солнцу и собирал его лучи, часовая машина главной своей осью вращала его над крышей сарая. Безошибочно вращала. Только приходилось каждый день слегка менять угол наклона. Известно ведь, что в один и тот же час, но в разные дни, солнце стоит над горизонтом не на одинаковой высоте. Всю эту систему Лесь показал Ашотику, под жалобные уговоры ЦЦ, чтобы мальчики были осторожнее и не упали с крыши. Даже приоткрыл родильную камеру, где лежал пластмассовый шарик. — Лесь, когда из него вылупится кузнечик? — Через неделю. — А живого Кузю ты мне покажешь? Кузя жил в старой сандалии, прибитой к стене над кроватью. Он выскочил навстречу ребятам, приземлился на столе. «Кузя, поздоровайся с Ашотиком!» Кузя прыгнул и застрекотал. Это был крупный кузнечик лимонного цвета. Солнечная искра горела на его головке. В черных глазках тоже солнечные искры. А еще на суставах длинных задних ножек, которые торчали над туловищем острыми углами. Большущие, длиннее самого Кузи усы, уходили назад плавными изгибами, как оленьи рога, только без отростков. «Кузя! Сделай для Ашотика сальто-мортале». Кузя подскочил опять, кувыркнулся в воздухе.
«Какой умный!» — прошептал Ашотик.
«Кузя, Ашотик тебя похвалил. Скажи спасибо». Кузя стрекотнул, отставив одну лапку.
«Совершенно все понимает», — восхитился Ашотик.
«Он еще не такое может. Сейчас». Лесь раскидал по столу картонные квадратики с буквами и цифрами. «Эй! Кузнец, молодец! Мы забыли, как тебя зовут!» Кузя застрекотал обидчиво. «Как это могли забыть?» Прыгнул на букву «К», потом на «У», «З» и «Я».
«А что ты будешь делать, если к тебе сунется дядя Шкип?»
Кузя замер, и между кончиками его усов проскочила синяя трескучая искра.
«Ай!»
— подпрыгнул Ашотик.
«Не бойся!» «Я не боюсь! Я нечаянно айкнул!»
Глаза у Ашотика сияли. «Он никогда никого первый не обижает. Хочешь, позови его на ладошку?»
«Кузя, иди, пожалуйста!»
Ашотик протянул ладонь. Кузя охотно прыгнул к нему. Ашотик засмеялся, погладил желтые надкрылья.
«А что он еще умеет?»
«Кузя, сколько будет к 5 прибавить 2?» Кузя развернул надкрылья, выпустил из-под них прозрачные крылышки, взмыл под потолок, повисел там, трепеща и стрекоча, и упал на картонку с цифрой 7.
«Как в цирке!»
— опять восхитился Ашотик. «Я и хочу устроить цирк, когда их побольше разведется. Но они медленно выводятся, 3 недели на каждого, и только летом, не позднее осеннего равноденствия».
«Это тот день, когда я должен открыть двери и окна?»
«Да, Ашотик, ты не забудешь?» Ашотик потемнел коричневыми глазами и сказал твердо.
Я никогда не забываю про важные дела. Я сегодня же запишу на календаре, а 21-го все сделаю как надо. Если, конечно, буду жив.
— А чего тебе не жить? — испугался Лесь.
— Ну, это я так, на всякий случай. Лесь, а если в тот вечер будут тучи?
— Не будут. Такого еще ни разу не случалось.
— Это хорошо. — почему-то вздохнул Ашотик и вдруг засмеялся опять. — Смотри, Кузя чего-то ждет.
Кузя на краю стола поблескивал внимательными глазками. Не дадут ли еще какое-нибудь задание?
Головку наклонил, будто прислушивается.
Это он делает вид. На самом деле у него уши на коленках передних ног.
Почему?
— изумился Ашотик. Так у всех кузнечиков. Я в «Жизни животных» читал. Ашотик поразглядывал Кузю.
Лесь, я знаешь, что подумал? Вот если бы у нас, как у кузнечиков, уши были на коленках. Забавно, да?